Театр ФМ. Театр ФМ. С Мариной Богдахарян.
Добрый вечер, друзья. Сегодня и завтра мы с вами слушаем радиоспектакль, поставленный Владимиром Шведовым по роману Дэвида Диккенсона «Покушение на шедевр». О чем речь, спросите вы? Год 1899. Место действия – Лондон. В Лондоне задушен арт-критик, собиравшийся устроить грандиозное разоблачение. Выставка старых мастеров, которая вот-вот откроется, изобилует фальшивками. Лондонский рынок искусства на грани хаоса. Богатые американцы готовы платить баснословные суммы, но если разразится скандал, главная биржа искусства переместится на континент. Слушаем спектакль.
Открытие галереи «Де Курси и Пайпера» было самым смелым шагом, предпринятым фирмой «Де Курси и Пайпер» торговля произведениями искусства в ее наступлении на лондонский рынок. В главном зале галереи, при самом эффектном освещении, какое только смогли организовать столичные оформители, красовались шедевры Тициана и Тинторетто, а на противоположной стене – Беллини и Джорджоне. В комнате поменьше, по соседству, обитали менее влиятельные боги венецианского пантеона – Бассано и Карпаччо, Бордоне и Виварини. Картины, взятые на прокат в Париже и знатных домах Англии, должны были ослепить и очаровать жителей Лондона своей великолепной цветовой гаммой и загадочной прелестью.
Добравшись до своего кабинета, Уильям Алрик Пайпер вынул толстую сигару и принялся просматривать корреспонденцию. Он поставил себе скромную цель – выяснить местонахождение всех сколько-нибудь ценных картин в Британии. Затем он планировал переключиться на Италию и Францию. В строгом алфавитном порядке, по графствам, в картотеке Пайпера хранились данные о коллекциях из Небуорта и Чатсорта, из Ноула и Кингстон-Лейси. Все эти полезные сведения добывал его компаньон Эдмунд де Курси. Когда Пайпер вскрыл очередное письмо, на его лице мелькнула улыбка, которую вполне можно было бы назвать волчьей. Агент из Нью-Йорка прислал извещение о том, что в ближайшее время Лондон посетит некий Уильям Макракен, владелец всех железных дорог, уходящих на север, юг и запад от Бостона.
Эдмунд де Курси прибыл в обветшавший елизаветинский дом под названием Траскот-парк в Йоркшире, где жили Хэммонд-Берки. Он проник сюда с помощью обычной уловки. У него было стандартное письмо, в котором говорилось, что он трудится над четырехтомным каталогом всех произведений искусства, хранящихся в Великобритании. Этот каталог якобы предполагалось опубликовать в течение ближайших 10 лет.
«Полагаю, вам захочется взглянуть на картины», — довольно грустно сказал в тот же день Джеймс Хэммонд Берк, обращаясь к Эдмунду де Курси. Почти все картины Хэммонд Берков висели в столовой и в большом зале.
«Мне кажется, было бы лучше, если бы вы на некоторое время оставили меня одного», — сказал де Курси хозяину. «Мне нужно сделать кое-какие записи». Куда бы ни попал де Курси, он обязательно составлял подробное описание всех картин и скульптур, находящихся в доме. Истинной же целью его визитов были поиски тех произведений искусства, которые пользовались на рынке особенно высоким спросом. Он уселся за маленький письменный столик и приступил к работе. Мало кто из тех, с кем он сводил знакомство, не претендовал на обладание шедеврами Тициана и Ван Дейка. На нынешнем этапе своей карьеры де Курси уже весьма неплохо разбирался в картинах старых мастеров. Одна картина, висевшая слева от камина в столовой, привлекла его внимание. «Святое семейство с Агнцем», — гласила табличка на раме. «Рафаэло Санти», он же Рафаэль. Де Курси отступил назад, чтобы рассмотреть картину с большего расстояния, потом достал маленькую лупу и принялся разглядывать, как наложены краски. Когда Эдмунд де Курси закончил очередную запись в черном блокноте, у него в голове навязчиво вертелись две мысли. Первая — Рафаэль ценится на рынке чрезвычайно высоко. Вторая мысль заключалась в том, что, мягко говоря, Хэммонд Берки были практически разорены. Он вернулся к хозяину усадьбы. «У вас поистине великолепная коллекция», — начал де Курси с льстивой улыбкой. «Пожалуй, одна из лучших, какие я знаю».
Эта новость явно не слишком обрадовала хозяина. Он по-прежнему сидел, мрачно уставившись в своей бумаге.
«Не угодно ли вам, — жизнерадостно продолжал де Курси, — чем-нибудь пополнить свое собрание? Два Гейнсборо всегда неплохое приобретение, а уж о четырех и говорить не приходится».
Джеймс Хэммонд Берк засмеялся. «Пополнить собрание, говорите?» Его лицо отчаянно покраснело. «Пополнить? Хорошо. Просто замечательно». Он умолк и потер щеку ладонью. «Это отличная шутка».
«Что ж», — произнес де Курси, поняв, что чашки чая ему здесь не предложат. «Я могу сказать о вашей прекрасной коллекции еще только одно».
Хэммонд Берк поднял на него страдальческий взгляд.
«Если... я отдаю себе полный отчет в том, насколько это маловероятно. Если вы вдруг пожелаете с чем-нибудь расстаться, за вашего Рафаэля могут дать хорошую цену, очень хорошую».
«Эх, сколько?» — спросил он.
Де Курси опешил.
«Сколько стоит мой Рафаэль?»
Манеры де Курси стали еще более изысканными. «Это трудно определить сразу», — ответил он. «Мне нужно проконсультироваться с коллегами. Впрочем, даже сейчас, без всякой консультации, я сказал бы, что вы можете получить за эту картину 30 000 фунтов, а то и больше».
Лицо Хэммонд Берка слегка просветлело. «Я буду вам признателен, если вы разузнаете поточнее, сколько она стоит, и немедленно сообщите мне». Лорд Фрэнсис Пауэрскорт служил в Индии, в британской разведке. После этого он стал одним из лучших сыщиков Англии. Его частенько приглашали расследовать загадочные убийства и преступления, совершенные как на его родине, так и за рубежом. Он только что устроился в своем любимом кресле у камина в доме на лондонской Маркем-сквер, который служил обиталищем ему и его семье. Был ранний вечер.
В коридоре за дверью зазвучали шаги, и в комнату неторопливо вошла леди Люси Пауэрскорт.
Даже на 8-м году супружества при ее появлении у Пауэрскорта сразу теплело в груди.
В руках у нее было письмо. «Это от кузины», — с улыбкой пояснила она мужу. «О, Боже!» — у леди Люси вырвалось невольное восклицание. «Какой ужас! Его убили!»
«Кого убили, Люси?» В душе Пауэрскорта мгновенно проснулся профессиональный интерес.
«Кристофера», — ответила она. «Кристофера Монтегю. Ты его знаешь?»
Пауэрскорт напряг мозги. Иногда он жалел, что не составил подробной картотеки всех своих родственников с фотографиями. Это намного облегчило бы ему жизнь.
«Ах, Фрэнсис!» — грустно вздохнула леди Люси. «Ты безнадежен. Вы же познакомились у Сары на свадьбе».
«И как же он умер?» — спросил Пауэрскорт.
«Его задушили гаротой», — так пишет его сестра. «Гарота — это что-то вроде веревки или проволоки, которые стягивают тебе горло, пока ты не задохнешься. Правильно?»
«Да. Да, Люси, ты права. А где это случилось?»
«Они с сестрой жили в районе Челси. Кристофер не был женат, но у него была маленькая квартирка на Бромптон-сквер, где он работал. Там его и убили».
«Чем этот Кристофер Монтегю зарабатывал себе на хлеб? У него был свой капитал?»
«По-моему, какие-то средства у него имелись», — ответила леди Люси. «Но ему вполне хватало и гонораров».
«А, он что, писал в газеты? Значит, репортер?»
«Кажется, от случая к случаю он писал для Монинг-Пост, но всегда только о выставках и тому подобных вещах. Видишь ли, Кристофер совсем недавно стал приобретать известность как искусствовед. Есть кое-что еще». Она вынула из конверта ключ. «Сестра Кристофера прислала мне ключ от его квартиры. Я подумала, может, ты захочешь пойти и сам все осмотреть».
«Конечно, Люси», — отозвался Пауэрскорт. «Но тело ведь вряд ли еще там».
«Не знаю. Его нашли только сегодня утром».
Пауэрскорт взял ключ от дома номер 29 на Бромптон-сквер и вышел под начинающее темнеть лондонское небо. Дом номер 29 стоял в самом конце улицы. Квартира Монтегю была на втором этаже.
На крыльце дежурил полицейский. Быстро выяснив у Пайерс-Корта, кто он такой и зачем сюда явился, констебль впустил его внутрь. Попутно он сообщил, что расследование дела поручено инспектору Максвеллу.
«Добрый вечер, сэр», — осторожно приветствовал Пайерс-Корта инспектор. «Могу я поинтересоваться, кто вы и что вам здесь нужно?»
«Моя фамилия Пауэрскорт. Я занимаюсь расследованием преступлений. Семья попросила меня заняться смертью Монтегю. Он приходится мне дальним родственником».
Инспектор Максвелл пожал ему руку. «Комиссар не раз говорил о вас, милорд. Рад, что вы с нами. Основные факты таковы, милорд». Максвелл заглянул в блокнот. «Тело обнаружили примерно в 11 утра. Его нашла миссис Кэрри, женщина, которая приходит убирать квартиру. Врачи утверждают, что Монтегю был убит вчера вечером. Точное время установить не удалось. Они считают, что орудием убийства послужила струна от фортепиано или веревка, на которую вешают картины. Словом, что-то очень простое, принесенное убийцей в кармане. С минуты на минуту сюда должен приехать еще один врач, а потом тело уберут. Не угодно ли вам пока взглянуть на него, милорд?»
В комнате, порог которой переступил Пауэрскорт, был высокий потолок и большие окна. Вдоль стен тянулись книжные полки. Мертвый искусствовед сидел за столом, сгорбившись и уронив голову на грудь. Сделав над собой усилие, Пауэрскорт осмотрел роковые отметины на шее трупа. «Похоже, смерть наступила довольно быстро», — подумал он. «Но самым странным в гостиной было то, что случилось с имуществом покойного. На полках не хватало множества книг. Ни на столешнице, ни под ней не было ни одного листка бумаги». Пауэрскорт аккуратно открыл все ящики по порядку, но и там ничего не оказалось. Он проверил единственную спальню. В шкафах все еще висели со вкусом подобранные костюмы и сорочки Монтегю, но ни книг, ни документов нигде не обнаружилось. Пауэрскорт сноровисто обшарил все карманы. Кто-то явно побывал здесь до него. Во всех карманах было абсолютно пусто. Он вернулся на кухню. «Полагаю, инспектор, — сказал он, — вы и ваши люди не выносили из гостиной никаких вещей?»
«Разумеется, нет, милорд». Инспектор Максвелл мгновенно встал на защиту профессионализма своих подчиненных. «Мы там ничего не трогали. Да и миссис Кэрри, уборщица, оставила все в том виде, в каком нашла, тоже ничего не тронула. Вы, наверное, заметили, кто-то унес часть книг, и на столе пусто. Миссис Кэрри говорит, что он все время что-то строчил, так она выражается. Как вы считаете, убийца унес записи Монтегю с собой?»
«Возможно», — откликнулся Пауэрскорт. «Но зачем ему это понадобилось? Скажите на милость, кому нужны статьи по искусству?»
«Меня беспокоят эти бокалы», — сказал Максвелл. «Если верить миссис Кэрри, Монтегю практически никогда не принимал гостей. Он жил в другом месте, а здесь только работал. Ну вот вам, пожалуйста, два бокала, которыми, по-видимому, пользовались уже после вчерашнего визита миссис Кэрри. Она говорит, что Монтегю ни разу в жизни ничего за собой не вымыл. Однако бокалы чистые, и из них пили два человека».
«Один из которых может оказаться убийцей, верно?» — заметил Пауэрскорт. «И если это так, значит, Монтегю сам открыл ему дверь. Выходит, он знал преступника». Шагая обратно на Маркем-сквер, он гадал, не кроется ли ключ к тайне гибели Кристофера Монтегю в его личной жизни. Пожалуй, подумал Пауэрскорт, сейчас разумно только одно — найти всех, с кем общался покойный в последнее время, и попытаться выведать у них, не произошло ли какой-нибудь тайной ссоры, результатом которой могла стать эта внезапная и ужасная смерть на Бромптон-сквер. Следующие 4 дня он провел на Бромптон-сквер и в ее окрестностях. Пожалуй, теперь ему была знакома там каждая травинка. Он побеседовал с соседями покойного Кристофера Монтегю. Ни один из них не видел ничего необычного.
Инспектор Максвелл и его подчиненные опросили мусорщиков и выяснили, что никто из жителей не выбрасывал книг. Связки книг вообще не попадались никому на глаза.
Пауэрскорт с полицейскими обошли всю площадь в поисках информации, которой там не было. Или соседи о чем-то умалчивали? Складывалось впечатление, что убийца — человек-невидимка.
«В Вчера инспектор Максвелл сообщил, что полиция отыскала двух людей, видевших Монтегю в день его смерти. Часов 5 вечера он разговаривал на Олд Бонд Стрит с неким Эдмундом де Курси, а мистер Родерик Джонсон из Национальной галереи видел, как он покинул музей. Тогда было уже почти 6. Но о том, над чем Монтегю работал перед своей кончиной, не было никаких сведений.
Пауэрскорт наведался в редакции всех крупных столичных газет и выяснил, что Кристофер Монтегю не писал статьи ни для одной из них. Сначала Пауэрскорт возлагал большие надежды на сестру Монтегю. Уж кому как не ей должны быть известны тайны личной жизни покойного, которые могли привести к его гибели.
Но она ничего не знала. Впрочем, сестра Монтегю все же сообщила 2 полезных факта. Во-первых, ближайшим другом Кристофера был преподаватель истории из Эммануэл-колледжа в Оксфорде по имени Томас Дженкинс. И, во-вторых, его исследования поощрял сам председатель Королевской академии сэр Фредерик Ламберт.
Пауэрскорт отправился к председателю академии с визитом. Кабинет Ламберта находился на 2-м этаже Берлингтон-хауса. Его стены были скромно декорированы несколькими работами самого председателя.
Сэр Фредерик Ламберт оказался настоящим великаном с огромными усами и багровым лицом.
«Очень любезно с вашей стороны, что вы согласились принять меня так скоро, сэр Фредерик», — сказал Пауэрскорт.
«Выпейте-ка лучше шампанского, Пауэрскорт». Гостеприимно приветствовал его хозяин.
«Сэр Фредерик, вы находитесь на самой вершине лондонского мира искусства. Такая выгодная позиция в сочетании с вашим богатейшим опытом, должно быть, позволяет вам лучше любого другого британца знать, что происходит в этом мире». Пауэрскорт постарался изобразить на лице подкупающую улыбку. «Близкие Кристофера Монтегю попросили меня расследовать это убийство. На данном этапе у меня нет абсолютно никакого представления о том, что могло послужить причиной его гибели. Я не знаю, где кроется разгадка — в обстоятельствах его личной жизни или профессиональной деятельности. Никто лучше вас не сможет объяснить мне, чем именно он занимался на своем поприще».
Сэр Фредерик устремил долгий взгляд на одну из своих картин. «Я видел Монтегю на открытии венецианской выставки в галерее де Курси и Пайпера. Тогда он, похоже, отлично себя чувствовал. Спросил у меня, где удобнее всего остановиться во Флоренции. Скоро должна была выйти в свет его книга. Она посвящена художникам Северной Италии и продолжает его труд об истоках Возрождения».
«А не знаете ли вы случайно, над чем он работал перед смертью?» — спросил Пауэрскорт. «Этого мне не смогла сказать даже его сестра».
«Боюсь, что не знаю ответа на ваш вопрос».
«Он был талантливым ученым?»
Прежде чем ответить, сэр Фредерик помедлил. «В нашей профессии не принято хвалить молодежь», — наконец ответил он. «Обычно старики считают, что юнцы стремятся разрушить их репутацию, взять над ними верх, как молодые олени, нападающие на вожака стада. Но Кристофер Монтегю был хорош, очень хорош, поверьте. Думаю, у него были шансы сделаться самым прославленным искусствоведом своего поколения. Мир искусства понемногу расширяется. Все больше и больше людей хотят знать о нем. А Монтегю писал книги не только для специалистов, но и для образованной публики вообще».
«Но ведь не могло же это стать причиной его смерти», — сказал Пауэрскорт. «Разве кого-нибудь когда-нибудь убивали за то, что он мог стать первым ученым своей эпохи?»
Сэр Фредерик снова откликнулся не сразу. Он пристально посмотрел в лицо Пауэрскорту. «Да», — ответил он спустя полминуты. «Пожалуй, вы правы. Так оно кажется на первый взгляд. Наверное, лондонский мир искусства лучше всего представлять себе как шедевр высокого ренессанса. Вас завораживают драматичность сюжета, великолепная палитра, блестящая проработка отдельных персонажей и композиций. Но редкий зритель задумывается о том, сколько времени потрачено художником на создание этой иллюзии. А ведь на это уходят целые месяцы, если не годы. Я уже старик, Пауэрскорт. За последние 3 года я не написал ни одной картины. Врачи говорят, что мне недолго осталось жить. Поэтому я могу говорить свободно.
Я слишком много знаю о мире искусства. Уверяю вас, больше всего он похож на восточный базар или на торговое предприятие какого-нибудь нищебетильного воротилы из лондонского сити. Мне просто стыдно рассказывать вам обо всех темных делах, которые там творятся. Но я хочу дать вам одно обещание. Я искренне надеюсь, что мир искусства в том виде, в каком он существует у нас в городе, не имеет отношения к смерти Кристофера Монтегю. Надеюсь, что ее вызвали другие причины. Но если в ходе своего расследования вы встретитесь с чем-нибудь подозрительным, касающимся его профессиональной деятельности, непременно возвращайтесь ко мне, и я помогу вам. Я не пожалею для этого ни времени, ни сил, потому что мне очень нравился Кристофер Монтегю.
Уильям Алларик Пайпер шел на встречу с Гладстоном, экспертом, занимавшимся установлением подлинности картины.
Гладстон отвечал за секретность. Разумеется, по-настоящему его звали иначе. Все важнейшие агенты де Курси и Пайпера действовали под вымышленными именами. Гладстон жил в прекрасном георгианском доме. Слуга провел Пайпера в кабинет. Шторы здесь были плотно задернуты. На мольберте у окна стоял ярко освещенный Рафаэль Хэммондберка.
«Ну, Джонстон, ибо таково было настоящее имя Гладстона, что вы об этом скажете?»
Джонстон улыбнулся. «Через минуту вы услышите мое мнение. А может и нет. Все зависит от условий».
«Давайте обсудим условия позже», — сказал Пайпер, не сводя взгляда со святого семейства Сагнцем. «Судя по вашим предварительным замечаниям, это подлинник?»
«Да», — ответил Джонсон, внезапно сообразив, что этим он может ослабить свою позицию. «Это, несомненно, Рафаэль».
«Так что там насчет условий?» — спросил Пайпер с улыбкой.
«Согласно нашему уговору, — быстро сказал Джонстон, — в обмен на ваши ежегодные выплаты я должен выносить заключение по всем итальянским картинам стоимостью менее 10 000 фунтов. Это, я уверен, стоит гораздо дороже. Что вы скажете о 20% от цены картины?» «Я имею в виду не ту цену, которую вы за нее заплатите. Я говорю о продажной цене».
«Это абсолютно невозможно. Что вы скажете о 12,5% от продажной цены? Думаю, это вполне справедливое вознаграждение».
«Прекрасно», — ответил Джонстон, в душе не надеявшийся даже на 5%. «И я непременно порекомендую руководству музея предложить вам за эту картину самую достойную цену».
Уильям Алларик Пайпер хлопнул его по спине, затем мужчины обменялись рукопожатием.
«Я обдумал то, о чем вы мне писали, лорд Паурскорт. Томас Дженкинс из Оксфордского Эммануэль колледжа пил чай в гостиной Паурскортов на Марком-сквер. Должен признаться, я не располагаю сведениями о том, над чем именно Кристофер работал накануне смерти. Свою книгу он закончил. Это я знаю точно. Сегодня утром я говорил с издателями. В последний раз я виделся с Кристофером 3-4 недели тому назад».
«Позвольте мне пробежаться по биографии Кристофера Монтегю, называя лишь голые факты, которые мне известны», — сказал Пауэрскорт. «Потом вы заполните пробелы, нарастите на эти кости немного мяса, если сможете. Итак, родился в Лондоне в 1870-м. Отец, преуспевающий адвокат, ныне покойный, оставил ему скромный доход. Образование — Оксфордский Нью-Колледж, где он познакомился с вами. По специальности историк, получил степень бакалавра с отличием. Несколько лет преподавал во Флоренции, где научился бегло говорить по-итальянски. 4 года назад написал свою первую книгу об истоках Возрождения. Она хорошо продавалась. Сейчас вышла вторым изданием. Новая книга, посвященная искусству Северной Италии, должна скоро появиться в магазинах. Не увлекался азартными играми. Жил посредством. Занимал вместе с сестрой дом в Челси. Работал в маленькой, снятой в аренду квартирке на Бромтон-сквер. Там его и убили. Не женат. На мой взгляд, вполне безупречное существование. Зачем кому-то понадобилось его убивать?
Дженкинс покачал головой. Я не перестаю задавать себе этот вопрос с тех самых пор, как услышал о его гибели, лорд Паурскорт.
А как насчет его личной жизни? Простите, что задаю этот вопрос. Такая уж у меня профессия. Ответ на него может помочь нам найти убийцу.
Дженкинс снова покачал головой. «Кристофер Монтекю был самым нормальным человеком из всех, кого я знал», — сказал он. «Случалось, что он влюблялся, но до женитьбы дело не доходило. Он говорил, что работа над книгами отнимает у него слишком много времени, и ему некогда крутить романы. Но я знаю, что он хотел жениться и завести детей».
Вы сказали, что он влюблялся, и не однажды. Не осталось ли у его бывших пассий каких-нибудь шрамов и сердечных ран? Вдруг это имеет отношение к его смерти?
На сей раз Томас Дженкинс улыбнулся. Думаю, шрамы могли остаться разве что у самого Кристофера, а не наоборот.
Чем больше я о нем узнаю, тем более невинной кажется мне его жизнь, грустно заметил Пауэрскорт. Ему редко приходилось начинать расследование, имея в своем распоряжении так мало путеводных нитей. И все же мне очень хочется выяснить, чем он занимался в последнее время. Может, благодаря своим книгам он и нажил себе врагов в профессиональной сфере? Вызвал ревность у какого-нибудь коллеги или погубил чью-нибудь репутацию?
«Нет-нет», — возразил Дженкинс. «Он всегда был очень внимателен к людям, старался никого не задевать». Он мог считать свои гипотезы более правдоподобными, чем чужие, однако никогда не нападал на других с уничтожающей критикой.
«Что ж, не стану вас больше задерживать», — сказал Пауэрскорт. «Только один последний вопрос. Он посещал какие-нибудь лондонские клубы? Ну, просто чтобы отдохнуть, поболтать с друзьями?»
«Кристофер был человеком не того склада», — покачал головой Дженкинс. — «Кажется, он состоял в Атениуме, но ходил туда редко. Он говорил, что его место в столице — читальня лондонской библиотеки на Сент-Джеймс-сквер».
Пауэрскорт почувствовал, что окончательно зашел в тупик. Провожая Дженкинса, он спросил, можно ли будет в случае чего снова к нему обратиться.
— «Конечно», — последовал ответ. — «Я мог бы показать вам излюбленный уголок Кристофера в Оксфорде, но это не поможет вам узнать, почему его убили».
Через 2 часа Пауэрскорт и леди Люси рука об руку шагали на званый обед, который устраивала у себя на Сент-Джеймс-сквер его сестра. Дом леди Пембридж стоял на правой стороне Сент-Джеймс-сквер. Их уже отделяло от него лишь несколько шагов, но вдруг Пауэрскорт остановился как вкопанный. «Люси, ты не обидишься, если я приду чуть позже? Я должен кое-что сделать».
«Надеюсь, ты не задержишься надолго?» — с беспокойством спросила она. Когда ее муж зашагал на противоположную сторону площади, ее осенило. Вон он, ответ. На углу. Библиотека. Может быть, Фрэнсису пора возвращать какие-то книги? Но он ведь не взял их с собой. Потом она вспомнила, как он рассказывал ей о встрече с близким другом покойного Кристофера Монтегю, Томасом Дженкинсом. Тот передал ему слова Монтегю о том, что его излюбленный уголок в Лондоне — читальня библиотеки на Сент-Джеймс-сквер.
Тем временем сэр Пауэрскорт приблизился к стойке, которая окружала половину вестибюля лондонской библиотеки. Он спросил дежурного, нельзя ли ему поговорить с заведующим. Он уверил юношу, что он, лорд Фрэнсис Пауэрскорт, пользуется услугами библиотеки уже много лет. А с заведующим ему нужно обсудить один вопрос весьма деликатного свойства. Дежурный ответил, что Майкл Сток, заведующий, выйдет к нему через несколько минут.
«Что я могу для вас сделать, лорд Пауэрскорт?» Сток оказался худощавым мужчиной средних лет с озабоченным выражением лица и в очень сильных очках.
«Я занимаюсь расследованием преступлений, мистер Сток», — начал Пауэрскорт. «В настоящее время я расследую обстоятельства смерти молодого человека по имени Кристофер Монтегю. Он часто бывал в вашей библиотеке. Так вот, его убили.
Наверное, вы читали об этом в газетах. Один его друг сказал мне, что он называл ваш читальный зал на втором этаже своим любимым местом в Лондоне.
Я страшно расстроился, когда прочел о его смерти, — сказал Сток.
Причина моего визита состоит в следующем, — продолжал Пауэрскорт. Не могли бы вы выяснить, какие книги он недавно брал у вас на руки? После убийства некоторые книги и все бумаги Кристофера пропали из его квартиры. Если бы я знал, над чем он работал перед смертью, мне было бы легче найти преступника.
Вообще-то у нас не принято раскрывать, какие книги выданы на руки отдельным клиентам. Однако поспешно добавил, сообразив, что его предыдущие замечания не слишком уместны. Я уверен, что в этом случае можно сделать исключение. Если вы дадите мне несколько минут, я наверняка сумею вам помочь. Сток торопливо вышел.
Пауэрскорту было слышно, как он раздает указания своим подчиненным.
Вскоре Сток вернулся к себе в кабинет с пачкой заказных квитанций в руке. «Ну вот, лорд Пауэрскорт, я кое-что нашел. Жизнь Джованни Беллини, автор немец. Жизнь Джорджоне, тоже немец, обе книги переводные. Жизнь Тициана, это написано итальянцем в Азаре, о технике. А еще два тома он попросил нас заказать у одного надежного итальянского посредника в Лондоне. Эти книги он взял незадолго до своей кончины».
Оказалось, что все книги взяты на следующий день после открытия выставки работ старых итальянских мастеров в галерее де Курси и Пайпера. Тома, заказанные у итальянца, были выписаны в тот же день. Назывались они «Как самому изготавливать картины старых мастеров» и «Искусство подделывания картин». Обе они появились в Риме в XVIII веке, как руководство для тех, кто изготавливал подделки под старых мастеров для заезжих английских туристов. Кроме того, Пауэрскорту удалось узнать, что в то утро, когда Монтегю забирал эти книги, он сказал, что собирается стать одним из основателей нового журнала.
Рафаэлево святое семейство направлялось домой. Не во Флоренцию и не в Рим, а в английский загородный особняк, чьи стены оно украшало в течение двух последних сотен лет. Картину сопровождали Алан Пайпер и Эдмунд де Курси.
«Мистер Хэммонд Берг», — начал Пайпер тихим, вкрадчивым тоном, — «позвольте сказать вам, какое это было удовольствие! Нет, какая честь провести в обществе вашего Рафаэля тот краткий отрезок времени, в течение которого он был верен нашему попечению! Какие линии! А палитра! Какая красота и невинность! То, что этому шедевру удалось сохраниться до наших дней, поистине можно счесть благословением Божьим».
«Сколько?» — спросил Хэммонберг.
Ответ Пайпера был таким же прямым и грубым, как заданный ему вопрос. «45 000 фунтов», — сказал он. Потом пошарил у себя в нагрудном кармане, достал оттуда чек и протянул хозяину. «Мы готовы предложить вам еще кое-что, мистер Хэммонберг», — снова заговорил он. «Разумеется, в том случае, если вы решите продать Рафаэля. Мы с удовольствием отправим к вам одного из наших специалистов с тем, чтобы составить подробную опись ваших картин. Возможно, среди них таятся и другие шедевры. И на моей памяти часто случалось».
«Очень хорошо, джентльмены», — сказал Хэммонберг. «Вы меня убедили. Я принимаю ваше предложение».
Лорд Фрэнсис Пауэрскорт и его старый приятель Джонни Фиджеральд, недавно вернувшийся из Испании, играли в шахматы за маленьким столиком у окна на Маркем-сквер. Пауэрскорт и Фиджеральд вместе служили в Индии, и между ними установилась особая близость людей, в бою не раз спасавших друг другу жизнь.
Раздался стук в дверь. Это лакей принес письмо, на котором стремительным почерком было написано «Челси, Маркем-сквер, 25, лорду Фрэнсису Пауэрскорту».
«От председателя Королевской академии», — стоял в заголовке печатного бланка. Пауэрскорт прочел послание вслух. «Уважаемый Пауэрскорт, я обещал дать вам знать, если услышу что-нибудь, касающееся гибели несчастного Кристофера Монтегю. Сегодня до моих ушей дошел один слух. Я не могу утверждать, что он соответствует действительности, и обойду вопрос о том, насколько этично распространять подобные сплетни. Но моя совесть не даст мне покоя, если я вам об этом не сообщу». Говорят, что перед смертью у Кристофера Монтегю был роман с замужней женщиной, проживающей в Лондоне. Ее супруг якобы не из покладистых, имени его я не знаю. Хочется верить, что при расследовании преступлений не так уж часто приходится копаться в чужом белье. Ваш Фредерик Ламберт.
Пауэрскорт протянул письмо Джонни Фиджеральду, который уже знал о загадочной смерти Кристофера Монтегю не меньше своего друга.
«Это может оказаться очень важным», — заметил Пауэрскорт. «Нам ведь еще почти ничего не известно об убитом. Из того, что мне рассказали в лондонской библиотеке, можно сделать вывод, что перед своей гибелью он писал статью о подделках. Но какого рода были эти подделки? Возможно, он собирался объявить, что все картины Национальной галереи, авторство которых приписывается старым флорентийским мастерам, на самом деле копии или специально изготовленные фальшивки. Возможно, его мишенью должен был стать хранитель какого-нибудь музея. Эти люди искусства похожи на историков. Их хлебом не корми, дай только потрепать друг другу нервы».
«Вот что, Фрэнсис, — сказал Фиджеральд. — Давай-ка подключим к этому расследованию мою тетушку. У нее картин тьма тьмущая».
«Какой нам прок от 103-летней тетки? Разве что у нее есть телепатические способности или что-нибудь в этом духе?»
«Что настоящее, а что фальшивое? Как отличить подлинное от поддельного? Готовы ли эти торговцы шедеврами назвать одно другим или наоборот? Если ты понимаешь, о чем я. Сами-то они подлинные или тоже поддельные? В коллекции моей тетки есть один заведомо на 100% подлинный Тициан. А еще у нее есть Леонардо, про которого все говорят, что это кто угодно, только не он. Возьму я этого фальшивого Леонардо и прогуляюсь по художественным галереям. Посмотрю, сколько можно за него выручить. Наверняка узнаю много интересного».
«Отлично, Джонни. Просто великолепно».
«А каким будет твой следующий шаг, Фрэнсис?» — спросила леди Люси с опасением, глядя на супруга.
«Я еду в Оксфорд, Люси. Помнишь того юношу, который сюда приезжал? Томаса Дженкинса? По-моему, он наврал мне с три короба. Я отправляюсь в город сказочных шпилей и проигранных тяжб, чтобы узнать правду о покойном Кристофере Монтегю».
Уильям Алрик Пайпер ждал своего нового американского друга Уильяма Маккракена у галереи Декурси и Пайпера на Олд-Бонд-стрит. Сначала он повел своего нового знакомого в Национальную галерею. Потом сказал, что хотел бы продемонстрировать американскому гостю еще действующую венецианскую выставку. Утром галерея была закрыта для публики, и Пайпер пообещал Маккракену показать кое-что выдающееся, спрятанное в зале на верхнем этаже, куда обычным посетителям доступа нет.
В зале, закрытом для обычной публики, царила почти полная темнота. Темно-красные бархатные шторы, плотно задернутые, практически не пропускали лучей утреннего солнца с Old Bond Street.
Пайпер включил свет. В дальнем конце зала было что-то вроде алтаря. Там, на большом мольберте, задрапированном бархатом, покоилось святое семейство Хэммондберга. «Разве она не прекрасна? Разве не божественна?» — прошептал Пайпер.
«Мистер Пайпер, — начал американец, — вы обещали показать мне кое-что выдающееся, и видит Бог, вы не соврали. Она продается?»
Пайпер медленно покачал головой. Он знал, что может содрать с миллионера кругленькую сумму прямо здесь же, не сходя с места.
Но ему нужно было как следует помучить Маккракена. Миллионер должен был не спать ночами, думая о том, как овладеть этой картиной, как добиться того, чтобы перевести это европейское чудо к себе за океан.
«Я вынужден уступить ее другому», — грустно сказал Пайпер. «Поверьте мне, мистер Маккракен, если бы у меня была хоть какая-нибудь возможность отдать ее вам, я обязательно сделал бы это».
80 000 фунтов, мистер Пайпер. Вот мое предложение.
80 000 наличными, а не ценными бумагами.
Поверьте, мне крайне неприятно вас разочаровывать, ответил Пайпер, ломая руки. Но все, что я могу обещать, это поговорить с другой стороной, а затем связаться с вами. Я выйду с вами на связь, как только смогу. Сейчас мне трудно сказать, когда именно это может произойти, однако я постараюсь действовать как можно скорее. Он повернул выключатель и первым отправился вниз по лестнице.
Свет в зале погас не сразу. Черты Мадонны еще долго виднелись в полумраке. Потом ее лицо и нимб вокруг головы окончательно исчезли из виду. Рафаэлево святое семейство осталось ждать во тьме других паломников, готовых заплатить дань его неземной красоте.
Томас Дженкинс из Эммануэль колледжа ждал Пауэрскорта на Оксфордском вокзале. «Надеюсь, у вас крепкие ботинки, лорд Пауэрскорт», — весело сказал он. «Мы отправляемся на прогулку».
Пауэрскорт помнил, что Дженкинс обещал отвезти его туда, где больше всего любил бывать Кристофер Монтегю. Он с опаской подумал, что его ждет полномасштабная экскурсия по самым древним колледжам или посещение обширного сада при какой-нибудь почтенной заплесневелой библиотеке.
Но Дженкинс повел его прочь из города. Вон они, стены Иерихонские, а перед нами Порт Медоу, один из стариннейших уголков Оксфорда.
Пауэрскорт увидел гигантское зеленое пастбище, по которому бродили коровы и дикие лошади.
«Это и есть самое любимое место Кристофера в Оксфорде, лорд Пауэрскорт», — сказал Дженкинс, указывая на Порт Медоу. «Мы частенько гуляли здесь вдоль реки, а потом шли перекусить старую гостиницу неподалеку. Она называется «Форель».
«Давайте и сейчас поступим так же», — предложил Пауэрскорт. «Кстати, мистер Дженкинс, у меня сложилось впечатление, что во время нашего недавнего разговора в Лондоне вы не были со мной полностью откровенны». Он сурово посмотрел на своего спутника.
Дженкинс чуть покраснел и потупился. «О чем это вы, лорд Пауэрскорт? Что конкретно вы имеете в виду?»
Пауэрскорт слегка улыбнулся, услышав вопрос, сформулированный с такой академической дотошностью. «Конечно, может оказаться, что вы попросту не знаете ответов на мои вопросы, но я в этом сомневаюсь. Так вот, конкретно меня интересуют два обстоятельства. Первое. Собирался ли Кристофер Монтегю основать новый журнал, посвященный изящным искусствам? И второе. Был ли у него роман с замужней женщиной, живущей в Лондоне? Я хотел бы, мистер Дженкинс... Я хотел бы попросить вас обдумать ваши ответы. Мы поговорим об этом подробнее, когда доберемся до Форели». И Пауэрскорт быстро зашагал по тропинке, обогнав ползущий по реке катер.
Дженкинс и Пауэрскорт сидели в саду Форели у самой воды.
«Итак, к делу, мистер Дженкинс», — сказал Пауэрскорт. — Я честно предупредил вас. Вы сказали мне, что не имеете ни малейшего понятия о том, над чем он работал перед гибелью. По-моему, он писал статью о подделках. Она была предназначена для нового журнала, который он собирался издавать. Уж, наверное, вы кое-что об этом знали.
Томас Дженкинс как следует отхлебнул из стакана. — Ну, — сказал он и умолк.
Пауэрскорт посмотрел в карие глаза Дженкинса, и ему почудилось, что его собеседник что-то скрывает.
«Кристофер вечно толковал о каких-то новых журналах, но из этого никогда ничего не выходило».
«А с кем он собирался их выпускать? Компаньон всегда был один и тот же?»
«Вообще-то да», — подтвердил Дженкинс. «Это был один и тот же человек по фамилии Локхарт. Джейсон Локхарт. Он младший партнер Кларка, стоящего в углаве фирмы, который занимается торговлей произведениями искусства. У них... жестокая конкуренция с фирмой Капальди и с этими новичками, как их, Декурси и Пайпером».
Пауэрскорт записал имена. «После возвращения в Лондон, — подумал он, — надо будет написать председателю Королевской академии». «Ну, а статья о подделках? — снова заговорил Пауэрскорт. — О ней вам что-нибудь известно?»
«Кажется, он что-то такое упоминал», — отозвался Дженкинс, делая очередной щедрый глоток. Его стакан был уже почти пуст. но я не думал, что стоит вам об этом рассказывать. Тут то же самое, что и с журналом. У Кристофера в голове всегда было полно замыслов. Я не хотел вводить вас в заблуждение, лорд Пауэрскорт. Ну, мало ли о чем Кристофер болтает. Он запнулся. Вернее, болтал.
А как насчет замужней женщины? Вы и о ней молчали, потому что не хотели вводить меня в заблуждение?
Дженкинс пожал плечами. Мне показалось, что не надо будить спящую собаку.
Как ее имя, уважаемый? Скажите мне, как ее зовут?
Томас Дженкинс беспомощно посмотрел на Пауэрскорта. Вы мне не поверите, лорд Пауэрскорт? Пожалуйста, не сердитесь на меня, но я не знаю.
Пауэрскорту захотелось грохнуть кулаком по столу, однако он сдержался. Что вы имеете в виду? Что не знаете ее фамилии или ее имени?
Дженкинс выглядел совсем убитым. «Фамилии», — ответил он, — «я никогда с ней не встречался».
«Но хоть как ее зовут, вы знаете?»
«Розалинда», — прошептал Джесс.
«И где она живет?»
«В Челси».
Пауэрскорту пришлось наклониться, чтобы расслышать название района. «Господи помилуй», — подумал он, — «в Челси. Значит, совсем недалеко от его собственного дома. Может, ее дом стоит на другой стороне Маркем-сквер? Вы знаете, чем занимается ее муж? Дети у нее есть? Имеет она какое-нибудь отношение к миру искусства?»
Томас Дженкинс поднялся со стула. «Ответ на все эти вопросы один. Не знаю, не знаю, не знаю. А теперь простите меня, но я должен вернуться к себе в колледж. Я сделал все, что мог, но больше ни на какие вопросы отвечать не намерен».
В вестибюле клуба «Голф» было полно американцев.
Эдмунд де Курси быстро прошел сквозь толпу. Судя по акценту, здесь собрались уроженцы Нью-Йорка, Бостона, Чикаго и Среднего Запада. Но де Курси направлялся не в столовую и не в курительную с ее большими окнами и еще более впечатляющими сигарами трансатлантических гостей. Ему нужно было попасть вниз, в полуподвальное помещение.
Клуб «Боуфорд» раньше своих конкурентов понял, что на американцах можно делать деньги. Его владельцы имели связи со всеми фешенебельными клубами во всех крупных городах Америки. Финансисты, импортеры, газетчики, туристы — все они приходили в «Боуфорд», а потом, вернувшись в Штаты, рассказывали, что обстановка в этом клубе почти такая же, как на родине. Здесь готовили американские блюда, подавали американские виски и угощали кубинскими сигарами. Была в «Боуфорде» и американская пресса — «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Чикаго Сан-Таймс», «Американ». Здесь хранились номера этих газет и журналов за весь последний год.
Добравшись до полуподвала, Эдмунд де Курси уселся за маленький столик перед грудой самых модных американских журналов. Он искал фотографии двух очень богатых семей, и не только мужа или супружеской четы, а супругов вместе с детьми. Во-первых, его интересовала семья Маккракенов, глава которой до сих пор находился в Лондоне и вел переговоры с его собственной фирмой «Де Курси и Пайпер». Во-вторых, семья человека, который собирался прибыть в Лондон через 2 недели.
Нью-йоркские разведчики Пайпера донесли ему, что в британскую столицу едет с визитом некий Льюис Блэк из Филадельфии. Его личное состояние, разведчики Пайпера сравнили данные, полученные из 3 разных источников, превышало $100 миллионов.
А еще более вдохновляло то, что мистер Блэк интересовался искусством. Де Курси пришлось пролистать «Американ» за целых 4 месяца, но он, наконец, нашел то, что искал. Сделанную в столовой шикарного особняка фотографию, на которой были изображены мистер и миссис Уильям Маккракен и их дочери в возрасте 8 и 10 лет, а также их маленькая домашняя собачка. Де Курси на цыпочках подошел к двери. Он должен был убедиться, что за ним никто не глядывает. Затем он вынул из кармана маленькие ножницы и аккуратно вырезал из журнала нужную страницу. У него был с собой красный блокнот чуть большего формата, чем «Американ», и де Курси спрятал туда фотографию, ее даже не понадобилось складывать. 2 часа спустя он уже готов был отказаться от дальнейших поисков. Но затем его усилия были щедро вознаграждены. Он обнаружил большую фотографию четы Блэк и их дочерей-близняшек. Семья снялась перед своим новым домом на 5-й авеню. Девочкам на вид можно было дать лет по 6. На миссис Блэк была шляпка, состоящая в основном из экзотических перьев. «Перья!» — подумал Эдмунд де Курси. «Шляпки с необычными перьями на английских классических портретах. Кто из английских мастеров писал в свое время такие шляпки? Ромни? Гейнсборо? Рейнольдс?» Какая удача! Ножницы вновь вынырнули из кармана, и мистер Льюис Блэк со своими родными отправился вслед за мистером Уильямом Макракеном с семьей, уже хранящимися в специальном альбоме Эдмунда де Курси.
Сидя за письменным столом, Пауэрскорт строчил, как сумасшедший. Позади него почтительно ждал Джексон, лакей, побывавший со своим хозяином в Индии. Пауэрскорт решил, что лучше будет отправить Джейсону Локхарту из фирмы «Кларк» письмо, а не идти туда самому. Он опасался, что на своем рабочем месте Джейсон не будет достаточно откровенен. К тому же, по причинам, которые он не мог ясно сформулировать, Пауэрскорт пока не хотел появляться в разреженной атмосфере «Олд Бонд Стрит» собственной персоной. «Я расследую обстоятельства гибели Кристофера Монтегю», — писал он. «И вы, вероятно, в силах помочь мне». Он не стал упоминать ни о новых журналах, ни о фальсификаторах и подделках, ни о дамах сердца из Челси. «Если вы сообщите моему слуге, какое время вас устраивает, я буду рад увидеться с вами на Маркем-сквер 25. Жду с нетерпением».
Джексон обещал, что не вернется без ответа.
В комнату вошла леди Люси.
«Дорогая, я тороплюсь. Мне срочно надо в Королевскую академию. И еще. Мне нужен твой совет. Нам требуется найти кое-кого в Челси», — начал он.
«Кого именно, Фрэнсис?» — с улыбкой поинтересовалась она.
«Я знаю только ее имя. Розалинда. У нее был роман с Кристофером Монтегю. Муж ее, говорят, не очень покладист. И живет она в Челси. Это Розалинда. Вот и все».
«Я спрошу у сестры Монтегю», — ответила леди Люси, обрадованная тем, что ее гигантский родовой клан, как называл его Пауэрскорт, может, наконец, оказаться полезным.
«Попробуй с сомнением», — откликнулся Пауэрскорт. «Но у меня уже был разговор с ней, хотя конкретных вопросов об этой связи я не задавал. Она сказала, что брат не посвящал ее подробной личной жизни».
«Ясно. Щекотливая ситуация, правда? Не можешь же ты развесить по всему Челси объявление с просьбой о том, чтобы Розалинда, у которой был роман с Кристофером Монтегю, зашла к тебе на Маркем-сквер выпить чашечку чая».
Пауэрскорт рассмеялся и вышел на улицу. Через полчаса он уже был в кабинете сэра Фредерика Ламберта.
Сэр Фредерик выглядел совсем больным. Его огромное тело будто усохло. Великолепные усы были по-прежнему безупречно подстрижены, но обвисли. Он глянул на письмо Пауэрскорта, лежащее на столе.
«Давайте начнем с тех дельцов, о которых вы спрашиваете, лорд Пауэрскорт. В первую очередь вы должны понять вот что. Все эти предприниматели находятся в состоянии вечного конфликта и противоборства друг с другом. Фирма Кларка и Капальди существует давно. Де Курси и Пайпер — компания новая».
«А что вы скажете о людях, которые работают в таких местах?» — спросил Пауэрскорт. «Какие они, по-вашему?»
«Хотел бы я сказать, что все они страстные почитатели искусства», — вздохнул сэр Фредерик. «На самом верху, конечно, есть настоящие знатоки. Но большинство — обычные торговцы. Хотя ты и не всегда разглядишь за шикарными костюмами и сорочками из дорогих магазинов. Зачастую носильщики, которые доставляют картины по месту назначения, знают о них больше, чем продавцы».
«И еще пара вопросов, если позволите», — сказал Пауэрскорт. «Журнал, который Кристофер Монтегю собирался издавать вместе с Джейсоном Локхардом из фирмы Кларка. В чем состояло его назначение?»
Сэра Фредерика разобрал смех. «Можно было подумать, что у него очередной приступ кашля. Война, как говорится, это лишь продолжение политики иными средствами. Журнал должен был послужить той же цели — опорочить конкурентов, поставить под сомнение подлинность их картин и надежность их экспертиз. Я совершенно уверен, что две другие фирмы очень скоро наладили бы выпуск своих собственных журналов на радость печатникам, но вот искусство вряд ли что-нибудь от этого выиграло бы».
«Мой последний вопрос касается личной жизни Кристофера Монтегю», — сэр Фредерик. Теперь я знаю, как звали его любовницу, Розалинда. Но ее фамилия осталась мне неизвестна. Не найдется ли у вас случайно какого-нибудь письма, написанного Монтегю, или просто его подписи? Образец его почерка мог бы очень мне пригодиться.
Сэр Фредерик принялся рыться в ящиках своего необъятного стола. Ага, нашел. Он достал конверт, адресованный ему самому. Вот рука Монтегю. Наверное, вы захотите забрать его с собой?
Внезапно Пауэрскорт почувствовал, что сэр Фредерик наверняка знает полное имя таинственной Розалинды. Но что-то, возможно, соображение чести или личной привязанности мешало ему назвать его. «Сэр Фредерик, вы можете счесть меня излишне самоуверенным, но я все-таки скажу, что выяснить имя этой несчастной леди — дело нескольких дней, не больше. Я понимаю, честь и обыкновенная порядочность не позволяют вам выдавать секреты своих коллег, и уважаю вас за это». Пауэрскорт пытался отрезать Ламберту пути к отступлению. «Но речь идет об убийстве. Удушение горротой — дело рук профессионального убийцы, нанятого неизвестным лицом или лицами. И этот убийца может снова нанести удар. Если вы по какой-нибудь случайности знаете фамилию этой Розалинды, я прошу вас назвать ее мне. Я знаю, что раскрытие тайны, вероятно, повлечет за собой неприятные последствия для этой леди. Но сейчас есть вещи поважнее, чем думать о правилах хорошего тона и светских условностях. Мы можем спасти жизнь, и не одну.
Миссис Розалинда Бакли. Наконец, очень тихо промолвил он. Пауэрскорту пришлось напрячься, чтобы расслышать адрес. Челси, Флат-стрит, номер 64.
Леди Люси перехватила мужа в передней, когда он вешал на крючок плащ. «Фрэнсис», — прошептала она, — «к тебе пришел тот молодой человек из музея. Ждет наверху. А еще я кое-что выяснила о Кристофере Монтегю, Фрэнсис».
Что именно?
Вот что. Шепот леди Люси стал еле слышным. Примерно за полгода до смерти Кристофера кто-то оставил ему в наследство уйму денег.
Джейсон Локхарт из галереи Кларка сидел на диване, явно слегка нервничая. Он выглядел лет на 35. На нем был синий костюм с белой рубашкой и скромный галстук. «Лорд Пауэрскорт», — сказал он, — «я пришел сразу же, как только получил вашу записку. Чем я могу вам помочь?»
«Насколько мне известно, вы собирались издавать журнал», — сказал Пауэрскорт, — «вместе с Кристофером Монтегю. Не расскажите мне об этом».
«Мы думали назвать его «Рембрандт», — ответил Локхарт. «Журнал для знатоков искусства».
«А что насчет статьи Кристофера, мистер Локхарт? Вы ее читали?»
«Нет, но я знал, в чем ее суть». Пауэрскорт ждал. Статья должна была носить название «Подделки под венецианских мастеров». Непосредственным поводом для ее написания послужила выставка, открывшаяся недавно в галерее де Курси и Пайпера. Там демонстрируются 32 картины якобы кисти Тициана. Кристофер считал, что подлинников среди них всего два, от силы три. 15 Джорджоне. И только 4 из них настоящие, 12 Беллини, и лишь одно полотно действительно написано этим мастером.
Угу. Значит, статья Кристофера Монтегю должна была стать настоящей бомбой. Она отравила бы жизнь всем — владельцам, музеям, дельцам, покупателям, которые не знали бы, что приобрели — подлинную вещь или фальшивку.
«Совершенно верно», — сказал Локхарт. «Трудно придумать что-нибудь другое, от чего разом пострадало бы так много людей».
«Получается, что больше всех пострадали бы де Курси и Пайпер, ведь их выставка была бы непоправимо опорочена». Когда Пауэрскорт провожал Джейсона Локхарда к выходу, он вдруг с необыкновенной отчетливостью понял, что наибольшую выгоду из всей этой истории должен был извлечь никто иной, как сам Кристофер Монтегю. Его вторая книга готовилась к публикации. В его статье подвергалась сомнению подлинность большинства венецианских шедевров в Европе. К кому оставалось бежать несчастному покупателю, если он хотел удостовериться, что его Веронезе настоящий, что его Тинторетто не фальшивка, что его Джорджоне — это действительно Джорджоне? На свете существовал только один специалист, способный оказать такую помощь. И звали его Кристофер Монтегю. «Любопытно», — подумал Пауэрскорт. «Какую цену покойный собирался назначить за свои услуги по определению авторства картин? 5%? 15% или все 25%?» Возможно, полгода назад на него и впрямь свалилось неплохое наследство. Но вскоре он наверняка стал бы еще богаче. Гораздо богаче. Есть ли в лондонском мире искусства другой человек, претендующий на звание главного эксперта? И разве не предпочел бы такой человек видеть Кристофера Монтегю мертвым?
Орландо помнил, как он нервничал в тот первый вечер, когда начал играть всерьез. Он располагал 1000 фунтов стартового капитала, снятый с банковского счета Imagine. Иногда, наблюдая за происходящим в зале, он быстро зарисовывал лица окружающих его людей, крупье и других игроков. Орландо решил ставить только на красные. В 2 следующих вечера он очень медленно поднимал ставки. На 3-й день он уже был в плюсе на 5000 фунтов. В 4-й и 5-й дни система Орландо по-прежнему оправдывала себя.
Каждый вечер за спиной у Орландо стоял маленький, чисто выбритый француз с черными глазами. Он наблюдал не за игрой, а за набросками, которые Орландо делал в блокноте. «Прошу прощения, месье», — однажды сказал этот француз. «Ваши рисунки сегодня, они в стиле Тулуз-Лотрека и так хороши, что вполне могли бы сойти за его работы. Позвольте вас спросить, мсье, вы можете с такой же легкостью имитировать и других художников?»
«Завтра вечером, мсье, я буду рисовать в стиле Дега». Теперь у него было уже на 18 000 фунтов больше первоначальной суммы. Довольно ли этого? Сначала Орландо хотел рискнуть только половиной капитала, но потом решил, что его система рассчитана на долгую игру. В течение 20 минут Орландо не делал ставок, он наблюдал за игрой. Без 7:12 Орландо начал действовать. Он поставил на красное свою самую крупную фишку ярко-розового цвета. Она стоила 2500 фунтов.
16, — бесстрастно произнес крупье. «Красная».
Теперь капитал Орландо составлял уже чуть больше 20 000 фунтов. Это был минимум, который он считал необходимым для женитьбы на Имоджин. Он решил не бросать игры. Орландо был невозмутим. 4 раза подряд после своего выигрыша он ставил на красное. Все время выпадало черное. У Орландо осталось всего 2500. Он не понимал, что происходит. Похоже, тенденция к выпадению красного сменилась тенденцией к выпадению зловещего черного. Он поставил на красное свою последнюю фишку.
«Делайте ваши ставки», — сказал крупье, готовясь раскрутить колесо. «Ставок больше нет», — сказал крупье. Шарик постепенно замедлил бег и с громким упал в лунку. 24. «Черное», — раздался голос судьбы.
Орландо неторопливо пробрался сквозь толпу к кассе, чтобы взять 10 000 в долг у казино. Люди расступались перед ним, как воды Красного моря перед Моисеем, выводящим свой народ из Египта. Когда Орландо вернулся за стол, на лбу у крупье выступила легкая испарина. «Красный», — сказал Орландо.
«Черное», — сказал крупье.
«Красный», — сказал Орландо.
«Черное», — сказал крупье.
Еще 5000 фунтов отправились на счет казино. Эта невероятная серия из черных чисел должна была когда-нибудь кончиться. Она опровергала теорию вероятности. «Красное», — сказал Орландо.
«Черное», — сказал крупье, когда шарик успокоился в лунке.
-7500 фунтов. Одна последняя ставка могла вернуть ему удачу. «Красное», — сказал Орландо. Шарик заскакал вокруг колеса. В последний момент у шарика был выбор между черной двойкой и красным числом 25. Орландо бросил взгляд на свою единственную фишку, лежащую на столе. Последний стук. Шарик упал в лунку.
2, — сказал крупье. «Черная».
Четверть третьего Орландо вышел из-за стола.
Француз, его новый знакомый, двинулся следом за ним. Новый друг Орландо
завел его в тихий уголок неподалеку от входа. «Мистер Блейн», — сказал француз, — «меня зовут Арно, Раймон Арно. Прежде чем перейти к делу, позвольте задать вам один вопрос. Умеете ли вы писать красками так же хорошо, как рисовать карандашом?»
Орландо удивленно посмотрел на него. «Писать красками? О чем это он, черт возьми?» «Конечно. Я пишу красками лучше, чем рисую. Я учился в Королевской академии, а потом в Риме. Но что с того? Теперь это не имеет значения. Я должен казино 10 000 фунтов, и у меня нет этих денег».
Раймон Арно обнял его за плечи. «Мистер Блейн, я и мои друзья, мы искали такого человека, как вы. Мы оплатим ваш долг. Те, кто здесь не расплачивается, плохо кончают».
Орландо не верил своим ушам. Этот загадочный француз предлагает ему избавление. «Что я должен буду сделать взамен?» — спросил он.
«Вы будете писать», — ответил француз. «Вы отправитесь, куда я скажу, и будете работать для нас в мире живописи, когда заработаете достаточно, чтобы погасить долг. Мы вас отпустим».
Лорд Фрэнсис Пауэрскорт никак не мог справиться с письмом. Наконец, ему удалось выжать из себя следующий текст. 1 ноября 1899 года. Флат-стрит, 64. Миссис Розалиндия Бакли. «Уважаемая миссис Бакли, пожалуйста, извините меня за вторжение в вашу личную жизнь», — начал он. «Родственники попросили меня расследовать смерть недавно погибшего искусствоведа Кристофера Монтегю. Мне намекнули, что вы с ним дружили. Я был бы вам очень признателен, если бы вы согласились уделить мне немного времени для короткого разговора о Кристофере. Естественно, наш разговор будет строго конфиденциальным. Я с удовольствием зайду к вам на Флат-стрит в любой час, который вы сочтете удобным. Если же дела приведут вас в окрестности Маркем-сквер, мы с женой будем счастливы принять вас у себя. Искренне ваш, Пауэрскорт». Но одно обстоятельство беспокоило его сильнее других. Разведка леди Люси донесла, что мистер Бакли — юрист, компаньон известной фирмы Бакли, Брикстоук и Брайтуэлл, и что этот самый мистер Бакли, по меньшей мере, на 20 лет старше своей жены, и что его, мистера Хораса Алозиуса Бакли, не видели на работе уже больше 3 недель. Его ни разу не видели там после того дня, когда погиб Кристофер Монтегю.
Миссис Розалинда Бакли необычайно быстро откликнулась на предложение Пауэрскорта посетить его на Маркем-сквер. Ее провели в столовую на 2-м этаже.
«Миссис Бакли», — произнес Пауэрскорт, поднявшись с кресла и при этом уронив на пол «Таймс». «Как любезно с вашей стороны, что вы пришли. Садитесь, пожалуйста». Он показал ей на кресло напротив своего собственного.
«Лорд Пауэрскорт», — сказала она тщетно, пытаясь выдавить из себя улыбку, — «это самое малое, что я могу сделать ради погибшего мистера Монтегю. Прошу вас, задавайте любые вопросы, какие сочтете нужными. Я постараюсь вытерпеть все».
«Пожалуй, я начну с самого простого вопроса, миссис Бакли», — сказал он. «Сколько времени продолжалась ваша дружба с мистером Монтегю?» Оба не понимали, что означает слово «дружба».
«Около 1,5 лет», — ответила она.
«Правда? Так долго?» — спросил Пауэрскорт. «И как вы познакомились, не расскажете?»
«Мы встретились на предварительном просмотре выставки испанских картин на Олдбонд-стрит. Я пришла туда с одной из своих сестер. Кристофер, то есть мистер Монтегю, был просто заворожен этими картинами».
«Вы знали о статье, над которой он работал перед смертью?» — спросил Пауэрскорт.
«Да, знала», — с гордостью ответила миссис Бакли.
«Помните ли вы, о чем там говорилось? Извините, если мои вопросы причиняют вам боль».
Миссис Бакли пристально поглядела на Пауэрскорта. «Я не помню доказательств. Там было много ужасно ученых ссылок на труды итальянских и немецких профессоров. Но сводилось к тому, что большинство картин из галереи де Курси и Пайпера с выставки, посвященной венецианской живописи, не являются подлинными. Некоторые из них представляют собой старинные копии, а некоторые — недавние подделки».
«Угу. Вам наверняка известно, что примерно за 1/2 года до гибели мистер Монтегю унаследовал очень крупную сумму денег. А знаете ли вы, как он собирался ее использовать?»
«Знаю», — обронила она и вновь замолчала.
Пауэрскорт ждал. «Позвольте мне помочь вам, миссис Бакли», — заговорил он, глядя прямо в ее большие карие глаза. «Пожалуйста, поправьте меня, если я ошибусь. Я думаю, мистер Монтегю собирался купить дом или виллу в Италии. Возможно, он уже купил ее где-нибудь в Тоскане. Это, наверное, были его любимые края. Он замечательно писал о Тоскане и особенно о Флоренции. Может быть, где-нибудь между Флоренцией и Сиеной?»
Наступила очередная долгая пауза. Похоже было, что Розалинда Бакли вот-вот заплачет. «Вы абсолютно правы, лорд Пауэрскорт», — грустно призналась она. «Два месяца тому назад Кристофер, то есть мистер Монтегю, купил виллу в холмах неподалеку от Фьюзоли. Он собирался писать там свои книги».
«Боюсь, что мне все-таки придется поговорить с вами о муже, миссис Бакли. Это не займет много времени. Мистер Бакли знал о вашей дружбе с мистером Монтегю?»
«Знал», — сказала она.
«Давно ли он узнал о ней?»
«С месяц назад или чуть больше».
«Стало быть, примерно за неделю до смерти Монтегю», — сообразил Пауэрскорт. «Всего лишь за неделю, но этого хватило бы, чтобы составить план. Вам известно, как он раскрыл ваш секрет?» — мягко спросил он.
«По-моему, он нашел на моем столе письмо от Кристофера», — печально сказала она, наконец подняв глаза на Пауэрскорта. «Он не имел права читать его».
«Вы знаете, где находился ваш муж в то время, когда был убит Кристофер Монтегю?» — спросил он.
«Мне очень хотелось бы помочь вам выяснить это, лорд Пауэрскорт, но я не могу. Видите ли, с того самого дня, как мой муж узнал о нашей с Кристофером дружбе, он не приходил домой. С тех пор я его вообще больше не вижу».
Над Марком Сквер сгущались сумерки. «Давайте рассмотрим все возможности», — сказал Пауэрскорт. «Выходит, что смерть Кристофера Монтегю была выгодна многим. На мой взгляд, даже чересчур многим».
Джонни Фиджеральд и леди Люси сидели на диване. Пауэрскорт в кресле у камина. «Правильно!» — весело подтвердил Фиджеральд. «Предлагаю начать с самого очевидного кандидата. Хораса Алоизиуса Бакли, юриста из фирмы Бакли, Бриксток и Брайтуэлл, рогатого мужа Розалинды. С недаемой ревностью он решается на убийство Кристофера, своего более молодого соперника».
«Может, ты и прав», — заметил Пауэрскорт, — «но мне что-то не верится. Уж больно правдоподобно. Как насчет такой версии? Кристофер Монтегю вот должен был стать очень известным человеком в мире искусства. Две книги, вторая еще не поступила в продажу, но уже написана, посвященная живописи Северной Италии. Статья с доказательством того, что большинство картин, выставленных в галерее де Курси и Пайпера, являются копиями или подделками. К кому же теперь обращаться людям, которые приобрели картины старых итальянских мастеров, но не уверены в их подлинности? Ясное дело, к Кристоферу Монтегю. Да он сделал бы себе целое состояние на одних только экспертизах. Возможно, получал бы какой-то процент от продажной цены каждой картины, переходящей из рук в руки. Так вот, что меня интересует, друзья мои. Кто занимал это положение прежде? Кого Кристофер Монтегю собирался потеснить, подсидеть? Кто из-за него мог лишиться, если не пропитания как такового, то, по крайней мере, надежд на большое богатство? Ревность, личная и профессиональная, плюс алчность — это поистине гремучая смесь.
Леди Люси взглянула на мужа. «Так значит, Фрэнсис, — сказала она, — согласно твоей теории, где-то в Лондоне живет специалист-искусствовед, который боялся, что Кристофер Монтегю низвергнет его с пьедестала и потому отважился на убийство».
«Именно. И это объясняет, почему исчезла статья и почему были унесены книги. Убийца не хотел оставлять в квартире ничего такого, что позволило бы кому-то еще закончить статью и тем самым погубить его».
«Меня не убеждает твоя теория, Фрэнсис», — сказал Джонни Фиджеральд. «Давай попробуем сочинить другую, тоже имеющую отношение к миру искусства. Вспомним о той выставке, ну, о которой он писал. Допустим, ты ее организатор. Допустим, ты планировал продать целую кучу прелестных венецианских картин. И вдруг ты случайно, слухами, ведь земля полнится, узнаешь, что некто собирается объявить их ничего не стоящими подделками. Из-за этого ты можешь потерять уйму денег. Кажется, они считали, что у них одних только Тицианов штук 20, верно? А настоящих-то было всего 3.
17 тицианов — это бешеные деньги, и все они могли сгореть. Так что хозяевам выставки ничего не оставалось, кроме как взять кусок веревки, на которую вешают картины, а лучше удавки не придумаешь, отправиться на Бромптон-сквер и придушить нахала. А для надежности они уничтожили статью и избавились от компрометирующих книг.
«Неплохо, Джонни, совсем неплохо», — сказал Пауэрскорт. «Однако есть еще одна возможность, которую мы не должны сбрасывать со счетов. Единственная проблема состоит в том, что здесь ключевую роль играет завещание Монтегю. А мы не знаем, что там написано. Предположим, кто-то залез в долги, и ему срочно нужны деньги. И этот кто-то должен унаследовать все, чем владеет Кристофер Монтегю, включая его итальянскую усадьбу. Возможно, наследник Монтегю и его убийца — одно и то же лицо».
«Ну что, нет, закончили?» — спросила леди Люси. «По-моему, все ваши гипотезы вполне правдоподобны, и я нахожусь в еще большем недоумении, чем в начале нашего разговора».
«Уверен, что мы легко отыщем еще парочку потенциальных убийц», — жизнерадостно сказал Джонни. «Может, хватит пока четырех?»
На этой радостной ноте лорд Фрэнсис Пауэрскорт сообщил о том, что собирается вновь наведаться в Королевскую академию.
Сэр Фредерик Ламберт, председатель Королевской академии, на этот раз выглядел немного лучше, хотя под глазами у него по-прежнему темнели мешки.
«Сэр Фредерик», — сказал Пауэрскорт, — «я много думал об умершем Кристофере Монтегю. Насколько губительной оказалась бы его статья для фирмы «Де Курси и Пайпера»? Она могла разорить их?»
«Ну...»
Его тело сотряс приступ кашля.
«Простите. Статья вызвала бы большой шум. Пожалуй, они могли бы и разориться. Тут все зависит от финансового состояния фирмы, ее резервов и прочего. В всяком случае, покупатели они потеряли бы немало. Впрочем, такой удар можно и перенести».
«А как насчет репутации самого Монтегю?» — продолжал Пауэрскорт. «Стал бы он главным авторитетом в том, что касается венецианской живописи. Я имею в виду определение ее подлинности».
«Да. Он, безусловно, стал бы ведущим специалистом в этой сфере. Должно быть, в Англии немало людей, которые потеряли бы деньги, останься Монтегю в живых. Он стал бы главным специалистом по итальянской живописи в нашей стране. В результате кое-кто понес бы убытки. Говорят, в Национальной галерее есть парочка практикующих специалистов по этой части».
Сотни с лишним миль к северо-западу от Берлингтон-хауса Родерик Джонстон, главный хранитель живописи Возрождения в Национальной галерее, решил, что время настало. Джонстон провел уже 3 дня в доме Джеймса Хэммонд-Берка, владельца Йоркширского Траскот-парка. Вчера он закончил перепись картин, составляющих ядро коллекции. Одну картину он поставил на стул эпохи регентства, где на нее падал предвечерний свет. Изображение на холсте казалось мутным из-за тонкого слоя пыли, осевшей на картину в течение последних дней, пока она лежала на самом пыльном чердаке, какой только Джонстону удалось найти. Но если присмотреться, там можно было увидеть мужчину и женщину с 2 дни. Вся эта компания сидела на скамье где-то в сельской местности, а у их ног лежала собака. Джонстон отлично знал эту картину. Он сам привез ее сюда в одном из тубусов. Быстрым шагом хранитель спустился по лестнице, миновал гостиную с ее фальшивыми вандейками. Он слегка запыхался, когда наконец обнаружил Джеймса Хэммонд-Берка.
«Чего вам надо?» — грубо спросил тот. «Закончили свою дурацкую опись? Или как ее там?»
«Думаю, вам лучше пройти со мной, мистер Хэммонд-Берк», — твердо произнес Джонстон. «Я хочу вам кое-что показать».
«Что?» — спросил Хэммонд-Берк. «Какого черта? Нашли что-нибудь стоящее?»
«Думаю, вам стоит посмотреть самому, мистер Хэммонд-Берк», — ответил Джонстон и повел сердито бормочущего владельца через весь дом обратно в свою комнату на верхнем этаже.
«Вот!»
— воскликнул он, став на пороге и эффектным жестом указывая на стул с картиной.
«Джеймс Хэмменберг пересек комнату и воззрился на полотно. Что это такое, по-вашему? Где вы ее нашли?»
«Я нашел ее на чердаке», — ответил Джонстон. «Похоже, она пролежала там не один год. Возможно, всего лишь возможно, что это Гейнсборо. Конечно, я должен буду забрать ее с собой».
«Значит, Гейнсборо», — сказал Хэмменберг, задумчиво ероша свои черные волосы. «Гейнсборо провалится мне на этом месте. И сколько он может стоить?»
Лорд Фрэнсис Пауэрскорт возвращался на поезде в Оксфорд. Послание, вызвавшее его туда, было загадочным. Его просили встретиться со старшим инспектором Уилсоном в 12 часов дня по указанному адресу. И все. Когда Пауэрскорт подошел к нужному дому на Банбери-Роуд, его встретили двое дежурных полисменов.
«Доброе утро, лорд Пауэрскорт. Спасибо, что приехали».
«Старший инспектор, я очень рад видеть вас. Надеюсь, вы в добром здравии».
Уилсон повел Пауэрскорта в дом. «Я-то да, милорд, но об обитателе этого дома не скажешь. Убит молодой человек по фамилии Дженкинс, Томас Дженкинс. Задушили удавкой. Тот же способ, каким воспользовался убийца Монтегю, лондонского искусствоведа. Я прочел об этом деле в газетах. Связался с инспектором Максвеллом, и он сообщил мне, что его расследуете вы, милорд».
Пауэрскорт побледнел. «Дженкинс, тот самый Дженкинс, что был ближайшим другом погибшего Кристофера Монтегю. Дженкинс, который водил его обедать в гостиницу «Форель» близ Порт-Медоу и отказался отвечать на его вопросы. Его убили здесь? В доме?» — спросил Пауэрскорт.
«Да, здесь. Позвольте мне сначала нечто к чему, милорд». Старший инспектор Уилсон двинулся по длинному коридору. «Дом этот принадлежит колледжу. Тут живут трое его молодых преподавателей. Обедают и ужинают они на месте работы, а дома только завтракают. Вот эта комната, — Уилсон открыл одну из дверей слева, — была спальней Дженкинса».
Комната оказалась довольно большой и чисто прибранной. Пауэрскорт подумал, что сюда, скорее всего, наведывается прислуга из колледжа.
«Эта комнатка, — продолжал Уилсон, — оборудована под кухню, где джентльмены могут сами приготовить себе чай с тостами». На сушилке стояли две чистые чашки.
«Слуга из колледжа помнит, как мыл эти чашки, инспектор?» Пауэрскорт вернулся мыслями в квартиру Кристофера Монтегю на Бромптон-сквер, где были обнаружены чистые бокалы из-под вина.
«Слуга, милорд, абсолютно уверен, что не мыл этих чашек. А еще он говорит, что мистер Дженкинс ни разу в жизни не вымыл за собой посуды. Он просто оставлял ее на кухне. А эта комната...» Уилсон распахнул очередную дверь, ведущую в просторную комнату с лепным потолком, за окнами которой зеленел сад. «Служила ему гостиной и кабинетом одновременно. Томаса Дженкинса нашли здесь, за столом. Он, как всегда, сидел на своем крутящемся стуле. Как я уже сказал, его задушили. На шее у него остались багровые черные отметины. Врачи считают, что он был убит вчера между 4 и 7 часами пополудни».
«А кто его обнаружил? В комнате было что-нибудь необычное?» — спросил Пауэрскорт.
«Обнаружил его слуга из колледжа часов этак в 9 вечера. Он пришел узнать, почему мистер Дженкинс пропустил ужин. К слову, меня смущает орудие убийства — удавка», — сказал Уилсон. «Раньше я с этим никогда не сталкивался, во всяком случае в наших краях».
Пауэрскорт рассказал Уилсону про статью о поддельных картинах, над которой работал Кристофер Монтегю, о книгах, пропавших с его полок, и о романе молодого искусствоведа с миссис Розалиндой Бакли. «Слуга ничего не говорил о бумагах убитого инспектора?» — спросил он и по очереди выдвинул все ящики стола. Как и на Бромптон-сквер, они были абсолютно пусты. Дженкинс не имел обыкновения носить свои бумаги отсюда в колледж и обратно, — поинтересовался Пауэрскорт.
— Я спрашивал об этом слугу, — ответил Уилсон. — Он говорит, что мистер Дженкинс никогда не забирал свои бумаги из этого стола, по крайней мере, на его памяти. Иногда он прихватывал с собой в колледж листок другой, но всегда с ними же и возвращался.
— На то, чтобы забрать бумаги из стола Кристофера Монтегю, была причина, вернее, целая уйма причин. Но зачем очищать стол Дженкинса? Он ведь был историком, не так ли, старший?
— Вы правы, милорд. Специалистом по эпохе Тюдоров, как мне объяснили. Я оттуда помню только парочку Генрихов да Елизавету.
— Не понимаю, — сказал Пауэрскорт. — Как детальное знание религиозных проблем времен Реформации может сделать человека мишенью для убийцы?
— Убийство было два, лорд Пауэрскорт, а убийца, возможно, один. — Вы ведь считаете, что они связаны? — спросил Уилсон, более сконфуженный, чем когда бы то ни было.
— Да, считаю. Я просто уверен, что они связаны. Хотя, черт, меня побери, если знаю как. Могу я сделать предположение, старший инспектор?
— Конечно, милорд. Ваши предположения всегда бывают исключительно полезны.
— По-моему, стоит выяснить, не бывало ли в последние дни в Оксфорде один человек. Это юрист, исчезнувший со своего рабочего места в Лондоне, некий Хорас Алозиус Бакли из фирмы Бакли, Бриксток и Брайтуэлл. Он муж любовницы Монтегю, миссис Розалинды Бакли. Можете заодно навести справки и о его жене. Кажется, они с Дженкинсом дружили.
Инспектор записал имя в маленький коричневый блокнот.
Пауэрскорт отодвинул стол от стены и осмотрел его сзади. Кроме оксфордской пыли, там ничего не было.
Лорд Пауэрскорт. Уилсон спрятал блокнот обратно во внутренний карман своей форменной куртки. Чуть не забыл. Вы спрашивали, не нашел ли слуга из колледжа чего-нибудь необычного? Вот что он обнаружил под стулом. Он взял галстук, аккуратно лежавший на одной из книжных полок Томаса Дженкинса, и протянул его Пауэрскорту. Слуга утверждает, что этот галстук не из гардероба Дженкинса, — сказал старший инспектор. Похоже, убийца оставил его здесь по ошибке.
С чего бы это человеку снимать галстук перед тем, как совершить убийство? — мелькнуло в голове у Пауэрскорта. — Или после? Какой в этом смысл? — Я знаю, где носят такие галстуки, — сказал он. — Это галстук не из Оксфорда, он из Кембриджа. Точнее, из кембриджского Тринити-колледжа. Лорд Фрэнсис Пауэрскорт сидел в гостиной своего дома на Маркем-сквер и думал о Кристофере Монтегю.
Впрочем, вскоре его размышления о несчастном искусствоведе были грубо прерваны. В комнату ворвался Джонни Фиджеральд.
«Какие новости с Олд Бонд Стрит, Джонни?» — спросил Пауэрскорт.
«Я рад, что в действительности мне не нужно ничего продавать, Фрэнсис. Это очень странный мир. Я побывал во всех трех местах — у Кларка, Капальди и де Курси с Пайпером. И везде мою картину осматривали приглашенные туда эксперты. Но на самом деле это был один и тот же эксперт. Причем, обрати внимание, он ни разу не проговорился о том, что уже видел моего Леонардо».
«Ты считаешь, ему трижды заплатили за одну и ту же экспертизу? Он сказал, что это Леонардо?» — спросил Пауэрскорт.
«Уверен, что ему заплатили во всех трех фирмах. Дважды он сказал, что это не настоящий Леонардо. Оба раза он очень долго разглядывал картину, так что на втором и третьем сеансах я притворялся, что меня сморил сон».
«И что же открылось тебе в сновидениях, Джонни?»
«Так вот», — Фиджеральд снова устроился в кресле, теперь уже с бокалом вина в руке. «Думаю, я извлек из своей экскурсии кое-какую пользу. Во-первых, фамилия эксперта Джонстон. Это я запомнил точно. Здоровенный, малый, похож на профессионального боксера. Как его зовут, не разобрал. У Кларка я успел расслышать обрывок разговора сотрудников после того, как Джонстон ушел, а я еще не проснулся. Они пожалели, что Монтегю нет в живых, словно считали его более надежным специалистом, чем Джонстон».
«А во-вторых, — спросил Пауэрскорт, думая о том, не место ли Джонстона собирался занять Монтегю. Может быть, этот Джонстон рисковал потерять так много, что решился на убийство?»
«Во-вторых, вот что. Когда я был у де Курси и Пайпера, у меня сложилось впечатление, что Джонстон отлично их знает, как будто постоянно с ними работает. Пайпер спросил, не кажется ли ему, что картина написана кем-то из учеников Леонардо. Тогда за нее можно было бы назвать значит, неплохую цену. Конечно, не такую, как за самого Леонардо, но тем не менее. Тут они ушли в другой конец комнаты, Фрэнсис, словно не хотели, чтобы их подслушали. Поэтому я не все понял из их разговора. Было много слов о процентах, о стандартных условиях. Пайпер с большим азартом толковал что-то насчет американца по фамилии Блэк, который скоро приезжает в Лондон. По-моему, он решил, что мою картину можно продать ему за немалые деньги. Если не ошибаюсь, речь шла о тысячах фунтов. Джонни Фиджеральд уставился в бокал. «И еще одно, Фрэнсис, хоть я и не уверен, что это так уж важно. Когда я в последний раз был у Декурси и Пайпера, туда внесли какой-то огромный короб. Там могли бы поместиться 3 или 4 больших картины. И на нем стоял обратный адрес, то ли Кальви, то ли Гальви». Что-то в этом духе.
Раздался стук в дверь, и лакей вручил Пауэрскорту письмо от старшего инспектора Уилсона. В нем содержались важные новости. Мало того, что миссис Розалинду Бакли действительно видели в Оксфорде незадолго до убийства Томаса Дженкинса, там видели и ее пропавшего мужа, Хораса Алозиуса Бакли, причем непосредственно в день убийства. «Что ты об этом думаешь, Джонни?» — спросил Пауэрскорт, протягивая письмо другу.
«На первый взгляд, все яснее ясного. Конечно, это впечатление может оказаться обманчивым. Но если бы ты был азартным игроком, Фрэнсис, ты и сам наверняка сказал бы, что наш Хорас Алозиус — первый фаворит на скачках в честь усопших Монтегю и Дженкинса. Почему можно поставить на него и не выиграть? Да ты посуди сам. Он обнаруживает, что Монтегю балуется с его женой. Каюк Монтегю. Потом, например, воспользовавшись услугами частных детективов, он узнает, что она крутит еще и с этим самым Дженкинсом. Каюк Дженкинсу. Пожалуй, я поставил бы на Хораса Алозиуса. Соотношение 3:1. А ты что скажешь, Фрэнсис?
Пауэрскорт уставился в пол. Я не рискнул бы держать пари, Джонни, по каким угодно ставкам. Слишком уж все очевидно, слишком правдоподобно. Пока мне сдается, что Хорас Алозиус ровно ни в чем не виноват. Возможно, он неуравновешен, измучен тяжелой работой, способен на опрометчивые поступки, но убивать... сомнительно. Очень, очень сомнительно. Контора Бакли, Бриксток и Брайтуэлл занимала первый и второй этажи старинного дома. Пауэрскорт справился, где можно найти старшего из компаньонов. Беспокойный молодой человек, наверное, только что из университета, провел его в кабинет к мистеру Джорджу Брикстоку. Мистер Бриксток выглядел именно так, как, по мнению Пауэрскорта, и должен выглядеть семейный адвокат. Это был мужчина лет 50 в старомодном костюме с залысинами в сидеющих волосах.
«Доброе утро, лорд Пауэрскорт. Чем мы можем быть вам полезны?» — спросил Бриксток.
«Простите», — с улыбкой сказал Пауэрскорт, — «но я не нуждаюсь в юридических услугах. Я пришел, чтобы поговорить о вашем старшем партнере, мистере Хорасе Алозиусе Бакли. Я занимаюсь расследованием преступлений, мистер Бриксток, и...» Пауэрскорт сделал паузу, чтобы дать собеседнику осмыслить сказанное. «И теперь в моем ведении находятся 2 дела об убийствах. У меня есть причины полагать, что он мог бы оказать мне помощь».
При упоминании об убийствах мистер Джордж Бриксток даже не вздрогнул. «В данный момент мистер Бакли нет в городе», — сказал он. «Я уверен, что он скоро вернется».
«Но в этом-то и состоит трудность, мистер Бриксток». Пауэрскорт подался вперед. «Вы говорите, что уверены в его скором возвращении. Но когда именно он появится, вы не знаете, правда? Возможно, он войдет в эту комнату буквально через минуту, а может быть, не войдет и через 3 месяца. Разве не так?»
Бриксток не ответил.
«Мистер Бриксток, мне крайне необходимо побеседовать с мистером Бакли. У меня есть основания думать, что в ближайшее время полиция выпишет ордер на его арест».
«В чем его собираются обвинить?» — спросил законник.
«В убийстве», — сказал Пауэрскорт. «По ходу расследования часто бываю вынужден сотрудничать с полицией. Скоро я отправлюсь в Оксфорд на встречу со старшим инспектором, ведущим дело о втором убийстве, жертвой которого стал молодой человек по имени Томас Дженкинс.
Косвенные улики против вашего компаньона весьма серьезные. Впрочем, прямых доказательств его вины пока нет. Но чем дольше он отсутствует, тем подозрительнее становятся полицейские. Если мистеру Бакли нечего скрывать, говорят они себе, почему бы ему тогда не объявиться? Итак, мистер Бриксток, нет ли у вас каких-либо соображений насчет того, где он может быть? Мистер Бакли давно не был дома в связи со сложными семейными обстоятельствами. В день убийства его видели в Оксфорде. Он мог быть там и в тот час, когда совершилось преступление. Но где он теперь?
«Не знаю», — грустно ответил Бриксток. «Разрешите задать вам один вопрос, лорд Пауэрскорт. Вы считаете, что эти ужасные убийства на его совести?»
«Нет, я не верю в его виновность», — недолго думая, откликнулся Пауэрскорт. «Сам не знаю почему, но факт остается фактом. Послушайте, мистер Бриксток, если у людей наступает в жизни черная полоса, они иногда находят себе убежище. Какое-нибудь местечко, знакомое им с детства, где можно посидеть и во всем разобраться, или подождать, пока время залечит раны. Было ли такое место у мистера Бакли?»
Джордж Бриксток покачал головой. «Во всяком случае, я о нем не знаю», — ответил он.
Пауэрскорт не отставал. «Неужели у него нет какого-нибудь маленького домика в сельских краях? Своего собственного? Или братьев и сестер, к которым он мог бы поехать?»
«У него только один брат, и он живет в Австралии, в Мельбурне, если я ничего не путаю».
«Мистеру Бакли пришлось очень нелегко, я уверен», — сказал Пауэрскорт, уже начиная опасаться, что зря тратит время. «Было ли у него хобби, любимое занятие, которому он всегда мечтал предаться? Я слышал о людях, которые хотели поохотиться с каждой собачьей сворой в Англии или побывать на всех станциях британских железных дорог. Была ли подобная мечта у мистера Бакли?»
«Не думаю», — отозвался Бриксток. Он уперся взглядом в лежащие на столе папки. «Впрочем, сейчас, когда вы заговорили об этом, я вспомнил одну вещь. Он упоминал о ней всего раз или два за последние 15 лет, но я не вижу, как это могло бы помочь вам, мистер Пауэрскорт».
«Ну, выкладывайте», — нетерпеливо попросил Пауэрскорт.
«Но он говорил, что когда-нибудь, когда у него появится свободное время, он обязательно посетит вечерние службы во всех соборах Англии».
«Что, во всех?» — удивился Пауэрскорт.
«Во всех без исключения», — подтвердил Бриксток.
«Боже, помилуй мою душу», — сказал Пауэрскорт. «Пожалуй, это не худшее, что может прийти человеку на ум. И еще один вопрос напоследок, мисс Бриксток. У вас в конторе случайно не найдется фотографии мистера Бакли?»
Юноша, который привел Пауэрскорта в кабинет, был отправлен с поручением в подвал и вернулся оттуда с маленькой запыленной фотографией.
Впрочем, прежде чем начинать поиски Бакли, у Пауэрскорта было еще одно важное дело. Ему необходимо было снова повидаться с сэром Фредериком Ламбертом из Королевской академии живописи.
Сэр Фредерик Ламберт из Королевской академии стал очень бледным, почти серым. Его тело по-прежнему сотрясали приступы кашля, и запачканные кровью платки отправлялись с его губ куда-то в недра огромного стола.
«Джонстон, — начал Пауэрскорт, — специалист по картинам, определяет их авторство. Что это за человек, сэр Фредерик?»
«Если это тот Джонстон, о котором я думаю, — ответил сэр Фредерик, — то он работает главным хранителем в отделе искусства Возрождения в Национальной галерее. Говорят, у него очень честолюбивая жена».
«И что, это выгодно? Я имею в виду не жену, а работу в Национальной галерее».
Сэр Фредерик рассмеялся. «Нигде в мире искусства нет хороших жалований, лорд Пауэрскорт. Люди или живут на проценты со своего капитала, или подрабатывают на стороне».
«Значит, у Джонстона могли быть причины хотеть, чтобы Кристофер Монтегю убрался с дороги?»
«Да, да, могли. У Монтегю были шансы сделаться первым авторитетом, к которому все обращались бы за консультациями». На сэра Фредерика напал жесточайший приступ кашля. Поднявшись с кресла, он схватил несколько платков и, скрючившись почти вдвое, заковылял в сторону.
Пауэрскорт ждал.
«Есть «Еще кое-что, о чем я хотел бы рассказать вам, Пауэрскорт», — снова заговорил его собеседник, вернувшись, наконец, за стол. «Я слышал об этом буквально на днях. За неделю-другую до гибели Монтегю в среде аукционистов и торговцев предметами искусства прошли слухи, что многие картины с нынешней выставки будут разоблачены в его статье как подделки». Никто не знает, откуда берут начало эти слухи, но они получили широкое распространение.
Перед мысленным взором Пауэрскорта проплыла целая вереница подозреваемых. Хорос Алозиус Бакли, преклонивший колено во время вечерней службы. Родерик Джонстон с его медвежьей статью, играющей куском веревки, на которой вешают картины. Кто-нибудь и Кларка, или Капальди, или де Курси и Пайпера, внимательно вглядывающийся в одну из живописных сцен, например, ту, где изображены Каин с Авелем или Давид с Голиафом. Но о ком бы он ни думал, перед его глазами продолжали стоять ужасные черные отметины на шее Кристофера Монтегю.
Столовой своего просторного дома в Дорсете. В левой руке Имаджин держала стопку писем. Верхняя была от матери, как хорошо она знала ее почерк. Следующая прислала сестра. Третья — от кузины из Америки. Четвертая была подписана незнакомым почерком, скорее всего, мужским. Когда она вскрыла его, к ней на колени выпали два письма. У Имаджин захватило дух. Потом ее сердце забилось очень быстро. Оглянувшись и убедившись, что за ней никто не подсматривает, она поспешила в сад, крепко сжимая письма в руке. Первое было формальным извещением, в котором говорилось, что ответ на второе послание, если она пожелает составить таковой, можно отправить по вышеуказанному адресу. Тогда его передадут в нужные руки. Второе написал ее возлюбленный Орландо Блейн. «Моя дорогая Имаджин», — бежали кудрявые строчки, — «я не могу сказать тебе о своих чувствах,
потому что я не могу написать, чем занят, но я здоров и мечтаю увидеть тебя. Те, кто живет со мной, говорят, что возможно разрешат тебе приехать и остановиться здесь или поблизости. Надеюсь, ты согласишься. Больше мы писать не позволяем.
Несонеты, Орландо.
Старший инспектор Уилсон мерил шагами комнату покойного Томаса Дженкинса на Банбери-Роуд. Он показался Пауэрскорту весьма озабоченным. «Мы не слишком далеко продвинулись, милорд», — сказал он. «Разве что нашли несколько человек, которые видели Бакли в Оксфорде в день убийства. Опросили всю округу, всех, кто живет не дальше сотни ярдов отсюда, но безрезультатно. В день, когда убили несчастного Дженкинса, никто не видел ничего подозрительного».
Пауэрскорт протянул инспектору фотографию Хороса Алозиуса Бакли. Потом рассказал ему о своем разговоре с партнером Бакли и о тайной страсти пропавшего к вечерней службе в соборах.
«Хотел объехать все соборы Англии, говорите?» Старший инспектор Уилсон отреагировал на это сообщение так же, как сам Пауэрскорт.
«Сколько же их всего, черт побери!»
Старший инспектор Уилсон потер лоб ладонью. «Вечерними. Но скажу вам откровенно, милорд, что мое начальство требует оформить ордер на арест Бакли. Все дело в галстуке, милорд. Миссис Бакли сказала, что тот кембриджский галстук, который мы нашли на полу в комнате Дженкинса, принадлежит ее мужу. Там есть маленькое темное пятнышко у нижнего края. По нему она его и признала».
«Но вы не можете арестовать человека из-за какого-то несчастного галстука, инспектор. Такие галстуки есть у сотен людей, и на некоторых из них обязательно найдутся темные пятнышки», — сказал Пауэрскорт.
«Мои начальники говорят, — продолжал старший инспектор, — что самое главное здесь мотив. Этот Бакли обнаруживает, что его жена крутит с первым трупом Монтегю. Тогда он его убивает. Потом выясняет, что она ездила в Оксфорд встречаться с Дженкинсом. Может, она и с ним крутила. И Бакли убивает его тоже. Надо признать, что мотив выглядит вполне убедительно».
Но вы ведь в это не верите, не правда ли, старший инспектор? Спросил Пауэрскорт.
И да, и нет, если вы понимаете, о чем я, милорд. Нет ровным счетом никаких улик, никаких свидетелей, ничего. Похоже, оксфордский убийца — человек-невидимка.
Не забывайте про удавку, сказал Пауэрскорт. Слишком уж это не по-английски. Если верить газетам, так поступают бандиты на Сардинии, Корсике или Сицилии. Они душат горотой своих врагов, да и друзей заодно. Но я не могу представить себе, чтобы это сделал мистер Бакли.
Боюсь, мне не удастся долго сдерживать своих начальников, довольно жалким голосом отозвался Уилсон. А если я заикнусь насчет этих вечерних служб, меня попросту высмеют.
Лорд Фрэнсис Пауэрскорт лежал на ковре в своей гостиной и разглядывал большую карту Англии. Он позаимствовал из детской красный карандаш и провел линии, соединяющие те города, где есть соборы друг с другом, и с Лондоном. Теперь карта, исчерченная красными линиями вдоль и поперек, стала похожа на иллюстрацию с изображением кровеносной системы. «Ну вот», — подумал он, — «если бы я хотел побывать на вечерне во всех соборах, как бы я поступил? На каждый собор уходит по одному дню». Хорас Алозиус Бакли был в Оксфорде в четверг, 5 дней назад. Разумно было бы поехать оттуда дальше, в Вустер и Глостер. Пауэрскорт понимал, что бессмысленно метаться от собора к собору в погоне за блуждающим паломником. Надо устроить засаду где-нибудь посреди маршрута и ждать там 3-4 дня. «Линкольн», — решил он, мрачно уставившись на этот кружочек на карте. «Вот где лучше всего дожидаться Бакли».
«Что ты делаешь, Фрэнсис?» Леди Люси незаметно для него вошла в кабинет и теперь стояла рядом. Она знала, что порой ее муж бывает способен на эксцентричные поступки, но это выглядело немного чересчур даже для Фрэнсиса.
«Планирую поездку, Люси. Хочу устроить перехват», — пояснил Пауэрскорт, вставая на ноги и виновато улыбаясь жене.
«А мне? Мне можно поехать с тобой?» — спросила практичная леди Люси.
«Конечно», — ответил Пауэрскорт, — «но, боюсь, это будет скучновато, если только ты не любительница вечерних служб».
«Я очень люблю вечерние службы. Но у меня есть для тебя важные новости. Я говорила с родственниками».
«Угу. И что ты обнаружила?»
«Ну, — ответила леди Люси, опускаясь в кресло у камина. Я подумала, а не поспрашивать ли мне насчет этих торговцев произведениями искусства? Ты наверняка знаешь, Фрэнсис, что в роду де Курси 3 ветви.
Пауэрскорт этого не знал, но энергично кивнул в знак подтверждения.
«Одни живут в Кумбрии, — продолжала леди Люси. Огромное поместье, куча денег. Денег, занимаются только охотой да рыбалкой. В общем, с ними все понятно. Потом есть ноттингемширские де Курси, сделавшие бешеные деньги на угле. А теперь самое любопытное, Фрэнсис. Эдмунд де Курси говорит, что он из ноттингемширских де Курси. Но это не так. Он совсем из другой ветви рода».
«А? Так откуда же он?» — спросил Пауэрскорт. «И почему лжет о своем происхождении?»
«Почему он лжет, я могу только догадываться», — ответила леди Люси, пытаясь, по примеру своего мужа, строго придерживаться фактов. «Но родом он из Норфолка. Норфолкские де Курси столетиями жили в огромном доме поблизости от моря. Но сейчас они разорены. Отец Эдмунда де Курси сбежал на юг Франции с какой-то тамошней жительницей. Он бросил в Норфолке 3 детей, старшего Эдмунда и 2 его сестер. Потом прижил еще 2 их с француженкой. Когда отец Эдмунда умер, обнаружилось, что он промотал большую часть семейных капиталов. То, что осталось, поделили между английской ветвью, включая мать Эдмунда, и французской семьей. Но остались там сущие крохи. Большой дом закрыт, теперь в нем никто не живет. Эдмунд же занялся искусством».
«А где сейчас его мать и сестры?»
«Они за границей. Жизнь там гораздо дешевле».
«А кто-нибудь знает, куда именно уехали мать и сестры де Курси?»
«Корсика», — сказала она. «Северная Корсика. По-моему, местечко называется Кальви».
«Кальви?» — отозвался Пауэрскорт и вдруг вспомнил, как Джонни Фиджеральд рассказывал ему о большом коробе с картинами, принесенном в галерею де Курси Пайпера. Какими были его точные слова?
На нем стоял обратный атас. То ли Кальви, что-то в этом духе.
«Мы отправляемся в путешествие», — сказал Пауэрскорт. «Что ты знаешь о Корсике, Люси?»
Леди Люси задумалась. «Горы», — сказала она. «Огромные горы, дикие берега, по-моему, и еще...» При мысли о поездке на этот гранитный остров она слегка содрогнулась. «Междуусобные войны, бандиты, кровная месть, убийцы».
Впрочем, прежде чем ехать на Корсику, надо было осуществить задуманный план и устроить в Линкольне засаду на Хораса Бакли. По утрам Пауэрскорт торчал на вокзале, разглядывая пассажиров, прибывавших из Лондона. В кармане у него лежало изображение хмурого Хораса Алозиуса Бакли. Но наяву никакого Бакли не наблюдалось. Пауэрскорт навсегда запомнил то мгновение, когда он нашел подлинного Хораса Алозиуса Бакли.
Бакли сидел на каменной скамье перед хором ангелов, вестников Бога, несущих миру его правосудие. Одет он был в невыразительный костюм светло-голубого цвета, темную сорочку и ничем не примечательный галстук. Носки у его ботинок были порядком сбиты, как будто он прошагал в них не один десяток миль.
«Вы, мистер Хорас Бакли?» — спросил Пауэрскорт самым мягким тоном, на какой только был способен.
«Да», — запнувшись, выговорил он. «Но кто вы такой, черт возьми?»
«Меня зовут Пауэрскорт. Я расследую причины гибели Кристофера Монтегю, искусствоведа, и Томаса Дженкинса, преподавателя из Оксфордского Эммануэль колледжа».
«Понятно», — вымолвил Бакли после долгой паузы с видом человека, которого настигло его собственное прошлое. «Понятно».
«Наверное, нам лучше поговорить не здесь», — сказал Пауэрскорт, с опаской косясь на окружившее их со всех сторон изображение глашатаев Божьей воли. «Пойдемте со мной». Он отвел Бакли по поперечному северо-восточному нефу в боковой предел. Сюда проникал слабый солнечный свет, и на полу лежали едва заметные тени. «В скольких соборах вы уже побывали? На вечерней службе, я имею в виду».
Бакли поглядел на него в смятении. «Как этот человек узнал, чем он занят?» «Кажется, 18», — помедлив, ответил он механически, как сомнамбула.
«Я должен расспросить вас о смерти Кристофера Монтегю, мистер Бакли», — сказал Пауэрскорт.
Бакли судорожно поправил галстук, потом одернул пиджак. Видимо, он вспомнил о своей профессии юриста. «Да, конечно», — твердо сказал Хорас Алоизиус Бакли. «Это был кошмар. Он выглядел таким несчастным, сидит в кресле, а на шее эти жуткие багровые пятна».
«Боже, спаси мою душу, мистер Бакли. Неужто вы видели его после смерти? В той квартире? На Бромптон-сквер?» — изумленно спросил Пауэрскорт.
«Позвольте мне объяснить», — сказал Бакли, кратко озираясь по сторонам. «Я уже некоторое время знал о дружбе Розалинды с этим Монтегю. Она очень изобретательна, знаете ли. Рассказывала мне о встречах с какими-то подругами в нашем районе, хотя я подозреваю, что на самом деле она все время встречалась с Монтегю. Я за ней следил. Она все время отправлялась в одно и то же место, в ту самую квартиру на Бромптон-сквер. Как-то раз я увидел его. Он спустился, чтобы ее проводить. На пороге они обнялись. Я стоял всего в футах в 20 от них, прятался за деревом. Это было ужасно. Я знал, где она держит ключи от квартиры Монтегю, и сделал дубликаты. За 4 дня до его смерти я пришел поговорить с ним. Я предложил ему 20 000 фунтов. В обмен он должен был уехать из Англии, поселиться за границей и никогда больше не видеться с Розалиндой».
«И что он ответил?» — спросил Пауэрскорт. На него вдруг накатил страх. «Если полиции станет известно то, что сейчас рассказал ему Бакли, его обязательно арестуют».
«Он был очень вежлив и попросил 4 дня, чтобы как следует подумать. Без сомнения, он рассказал обо всем Розалинде. В тот вечер я шел к нему для окончательного разговора. Но когда я пришел туда, он был уже мертв».
«Вы заметили у него в квартире что-нибудь необычное?» — спросил Пауэрскорт.
«Часть его книг исчезла», — сказал Бакли. «Стол был пуст. Я не удержался. Понимаете, там внутри могли лежать письма от Розалинды. Но ящики оказались совершенно пустыми. Должно быть, все это было часов около 8».
«Мистер Бакли», — тихо сказал Пауэрскорт, — «я нахожу вашу историю весьма интересной. Однако будет очень жаль, если мы оба, приехав в такую даль, пропустим вечернюю». И он первым пошел мимо деревянной девы с младенцем в главный неф собора. Во время службы Пауэрскорт заметил процессию. Это была не вереница мужчин и мальчиков в мантиях и стихарях, а люди в иной форме. темно-синих мундирах полиции графства Линкольншир. Они пытались двигаться тихо, чтобы не мешать службе, но их шаги были тяжкими, как у особого отряда, явившегося арестовать преступника глухой ночью. Трое остались у дверей западного крыла. Пауэрскорт узнал лысину старшего инспектора Уилсона. Еще с десяток полицейских рассредоточились по другим входам. Вечерня закончилась. Пауэрскорт придержал Бакли за плечо. «Подождите», — шепнул он. «Вокруг полно полицейских. Боюсь, они пришли за вами». «Правда, не думаю, что они арестуют вас прямо в соборе», — сказал Пауэрскорт своему спутнику. «Знаете, есть такое правоубежище. Вы не хотели бы мне рассказать еще о чем-нибудь? Например, что вас привело в Оксфорд в тот день, когда убили Томаса Дженкинса?»
«Пауэрскорт», — Бакли вдруг обрел спокойствие. «Прошу вас, поверьте мне, я не убивал Кристофера и этого самого, Дженкинса тоже. Я приехал в Оксфорд, чтобы посетить вечернюю службу в соборе. Перед этим я пил чай со своим крестным сыном, он учится в Кибл-колледже. То, что я оказался там именно в день убийства, — чистое совпадение. Позвольте задать вам один вопрос. Вы считаете меня виновным?»
Пауэрскорт замешкался с ответом. Полицейские нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Снова зазвонил колокол. «Нет, мистер Бакли», — наконец сказал он, — «я вас виновным не считаю».
«Хорас Алозиус Бакли», — официальным тоном заявил инспектор Уилсон. «Я арестую вас по подозрению в убийстве Кристофера Монтегю и Томаса Дженкинса. Предупреждаю, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде».
Бакли усадили в стоящий неподалеку экипаж, и его колеса застучали по мостовой.
Вернувшись на Маркем-сквер, Пауэрскорт рассказал Джонни Фиджеральду о своей поездке в Линкольн и об аресте Хораса Алозиуса Бакли. Потом он сообщил ему, что, по сведениям, добытым Люси, мать и сестры де Курси живут на Корсике.
«Ты туда собираешься, Фрэнсис? Я имею в виду на Корсику».
«Думаю, да», — ответил Пауэрскорт.
«У де Курси и Пайпера один грузчик родом с Корсики», — сказал Джонни Фиджеральд. «Смуглый такой, маленький, но силен, как горный козел. Надо же, вдруг получается, что все дороги ведут в Корсику. По-моему, я должен поехать с тобой, Фрэнсис. Там может оказаться очень опасно. Но послушай, что мне удалось выяснить насчет нашего общего друга Джонстона, того, что работает в Национальной галерее. Родерик Джонстон, главный хранитель отдела искусства Италии и возрождение Лондонской национальной галереи, который тайком подрабатывает у торговцев на Олд-Бонд-стрит, определяя авторство старинных картин. Тот самый человек, который вполне мог потерять выгодные заказы, если бы Кристофер Монтегю не погиб. Человек, подозреваемый в убийствах, последний, кто видел Монтегю живым».
«Откуда ты набрал столько информации, Джонни?»
Джонни Фиджеральд одобрительно поглядел на свой бокал. «Выпивка помогла, Фрэнсис. Пиво, конечно, не вино, тамошних мамок».
Через два дня чета Пауэрскортов прибыла на Корсику, в порт Кальви.
«У тебя есть план на завтра, Фрэнсис?» — спросила леди Люси, шагая по маленькой набережной, вдоль которой стояли на приколе рыбацкие лодки. Их хозяева, видимо, уже перебрались в ближайшее кафе, чтобы скоротать вечер за картами и вином.
«Утром я хочу повидаться с шефом местной полиции. У здешнего начальника полиции чрезвычайно внушительное имя. Его зовут Антонио Империали».
Капитан Империали оказался смуглым, похожим на пирата человеком с сальными усами и крайне самодовольным видом. Он внимательно прочел рекомендацию Пауэрскорта. «Как дела у моих коллег в Лондоне?» — спросил он. «Кажется, они еще не поймали Джека-потрошителя».
«Я ищу семью англичан, которая живет в этих краях», — сообщил Пауэрскорт вместо ответа. «Вообще-то их фамилия де Курси, но они могут жить здесь под вымышленными именами. У меня есть причины полагать, что они обосновались в окрестностях Кальви».
«Вы пришли за информацией туда, куда надо, лорд Пауэрскорт», — сказал капитан и начал рыться в документах. «Ага, вот то, что вам нужно». Он извлек из хаоса на столе большой лист бумаги.
«Когда к нам приезжают иностранцы, они должны зарегистрироваться у представителей власти. По-моему, я несколько раз видел эту семью в Кальве. Мать и две дочки. Их фамилия и правда де Курси. Они живут в большом доме под названием «Ла Джоканда».
«Я чрезвычайно вам благодарен, капитан», — сказал Пауэрскорт. И вскоре они с леди Люси уже ехали в запряженной лошадьми повозке в гости к семейству де Курси. Дорога бежала параллельно береговой. Иногда перед Пауэрскортом и леди Люси мельком открывался полукруглый залив Калии с его соснами.
«Как ты считаешь, Фрэнсис, что нам сказать де Курси?»
«Мы написали им, что у нас есть друзья, которые хотят здесь поселиться. Можем упомянуть и о выставке венецианцев. Мол, не их ли сын ее устраивал? Кроме того, — сумрачно добавил Пауэрскорт, — среди твоих родственников в Англии наверняка найдутся знакомые этого семейства».
«Даже здесь, в Корсиканских горах, — ответила леди Люси, — ты умудряешься попрекать меня моими родственниками. Разве я виновата, что их так много?»
«Разумеется, нет», — честно признал Пауэрскорт. «Смотри-ка, похоже, мы приехали. Ла Джоканды, построенной в прекрасном стиле французской архитектуры XVIII века, было 4 этажа. Прихрамывающий слуга провел их в гостиную на 2-м этаже, откуда можно было полюбоваться великолепной панорамой побережья и далекой синевы Средиземного моря.
Миссис Алиса де Курси ожидала их в компании 2 своих дочерей. Интересно, — подумала леди Люси, — давно ли они в последний раз принимали в этой чудесной комнате гостей из Англии? Девушки были одеты безупречно, но в стиле, который в Лондоне вышел из моды 3 года назад. «Добрый вечер, лорд Пауэрскорт и леди Пауэрскорт. Рады приветствовать вас. Позвольте представить вам моих дочерей, Джулию и Сару. Миссис де Курси держалась точно так же, как если бы они находились в их родном доме в Норфолке. Не угодно ли чаю?» — продолжала она, бросив красноречивый взгляд на слугу, который сразу же заковылял к лестнице. Вскоре они услышали его неровные спотыкающиеся шаги на ступенях, ведущих на 1-й этаж.
«Очень любезно с вашей стороны согласиться принять нас, незваных гостей», — галантно сказал Пауэрскорт, отмечая про себя, как скудна обстановка в комнате. 2-3 диванчика, да несколько столиков.
«Вам нравится жить на Корсике, миссис де Курси?» — спросила леди Люси. «Кажется, мы писали вам, что у нас есть друзья, которые подумывают сюда переехать». Алиса де Курси улыбнулась. «Спору нет, здесь все очень дешево», — сказала она. «Гораздо дешевле, чем на юге Франции». «Ах, миссис де Курси», — весело сказала леди Люси, — «спасибо вам большое за такие ценные сведения. Нашим друзьям, тем, о которых мы вам писали, и вправду чрезвычайно досаждают денежные проблемы. Они потеряли все свои капиталы из-за неразумных вложений, а теперь ждут наследства, но богатый дядюшка отнюдь не торопится умирать».
«Но ведь здесь есть и другие преимущества», — вмешался Пауэрскорт, решив тоже поучаствовать в спасательной операции. «Такая красивая природа!»
«Скажите, миссис де Курси», — весело начала леди Люси, — «Эдмунд де Курси, один из владельцев художественной галереи де Курси и Пайпера в Лондоне, случаем не ваш родственник?»
Алиса де Курси вдруг оживилась. Мысли о нехватке денег были вытеснены мыслью о сыне. «Эдмунд, мой сын», — гордо сказала она. «Как идут дела у галереи? Она процветает?»
«Только что там с огромным успехом прошла выставка венецианских художников, миссис де Курси», — сказал Пауэрскорт. «Эдмунду удается выкраивать время, чтобы навещать вас здесь, на острове?»
«У него очень много работы, понимаете ли, мистер Пауэрскорт», — сказала миссис де Курси, подливая леди Люси еще чаю. «Но он навещал нас 2 раза.
«А мы помогаем ему в делах», — заявила Сара. «Собираем для него старые картины и старые рамы, а потом отсылаем их в Лондон».
«Старые картины и старые рамы», — подумал Пауэрскорт. «Нужны ли они мошенникам, чтобы писать новые картины на манер старых? А есть ли у вас какие-нибудь планы?» Пауэрскорт повернулся лицом к хозяйке. «Простите, это звучит невежливо, но есть ли у вас планы по поводу возвращения в Англию?»
«Я уверена, что девушки могут приехать и пожить у нас в течение сезона, если захотят», — сказала леди Люси, хорошо сознавая, что в молодых людях, способных служить сопровождающими, наверняка не будет недостатка.
«Вы «Оба очень добры», — ответила Алиса де Курси. «Я расскажу вам про наши планы, но попрошу вас больше никому о них не говорить. Эдмунд всегда говорил, что заберет нас обратно, как только галерея принесет ему достаточно денег для того, чтобы отремонтировать наш дом в Норфолке и обеспечить нам комфортную жизнь. Он считал, что осталось подождать еще 2 года, но на последней неделе от него пришло письмо с сообщением, что дела у них идут лучше, чем он рассчитывал. «Возможно, мы будем дома к Рождеству», — сказала она. Леди Люси видела, как на глаза ее навернулись слезы счастья.
Лорд Фрэнсис Пауэрскорт с ужасом думал о предстоящем разговоре. Он понимал, что слишком долго его откладывал. Они с леди Люси вернулись с Корсики, и вот теперь пора было побеседовать с Эдмундом де Курси, с предпоследним из тех, кто видел Кристофера Монтегю живым.
«Конечно, я знал Монтегю», — сказал де Курси в ответ на прямой вопрос. «Ах, какая ужасная история. Я встретил его на улице в тот день, когда он умер. Да еще тот бедняга в Оксфорде. Ужасно, что и говорить».
«Он приходил на открытие вашей нынешней выставки, шедевров Венецианской школы?»
Де Курси несколько раз моргнул. «Я пытаюсь вспомнить», — сказал он. «Наверняка приходил. Да, помню. Я его у нас видел. Он привел с собой весьма симпатичную молодую женщину».
«Довольно высокую, кудрявые русые волосы, большие карие глаза».
Де Курси как будто смутился. «Нет, довольно маленькую. И волосы у нее были не русые, а почти черные. А глаза, по-моему, голубые и очень выразительные».
«А вы, случайно, не слышали ее имени?» — спросил Пауэрскорт.
«Нет, кажется, нет».
«Расскажите мне о подделках, мистер де Курси». Пауэрскорт словно бы потерял интерес к спутнице Кристофера Монтегю. «Если я правильно осведомлен, мистер Монтегю собирался объявить, что большинство венецианских картин с вашей выставки не являются оригиналами, что среди них есть старые подделки, а есть и совсем недавние. Вы знали об этой статье?»
Де Курси моргнул.
«Похоже, у него это дурная привычка», — подумал Пауэрскорт.
«О да, все знали об этой статье задолго до ее предполагаемой публикации. Но фальшивки в нашем деле изобретение отнюдь не новое, лорд Пауэрскорт. Уже древние греки очень неплохо зарабатывали на продаже римлянам поддельных статуй. Чуть ли не все богатые англичане, путешествовавшие по Европе, привозили оттуда подделки, которые считали подлинными, и с удовольствием вешали на стены у себя дома».
«А если бы статья Монтегю появилась в печати сразу после открытия вашей выставки, вы бы сильно от нее пострадали?»
Де Курси покачал головой. «Не думаю», — уверенно ответил он.
«Ваш дом в Норфолке», — сказал Пауэрскорт, меняя направление атаки. «В том, что касается подделок, де Курси выглядел неуязвимым. Как вы считаете, удастся вам привести его в пригодный для жилья вид? Кажется, сейчас там никто не живет?»
«Да, никто», — подтвердил де Курси. «Там сейчас никого, ни единой живой души, дом абсолютно пуст. Впрочем, я надеюсь вернуть туда с Корсики мою семью. Если фирма по-прежнему будет процветать, я смогу сделать это довольно скоро».
«И последний вопрос, мистер де Курси. Та молодая женщина, что приходила на открытие выставки вместе с Кристофером Монтегю, у вас случайно нет книги для посетителей? Может быть, она оставила там свое имя?»
Де Курси сказал, что принесет книгу для посетителей из другого кабинета. «Вот, нам придется вернуться в самое начало». Он стал перелистывать в обратном порядке страницы толстой книги в кожаном переплете. «Ага», — наконец воскликнул он, — «я нашел подпись Кристофера Монтегю, а под ней, кажется, той же ручкой подписалась некая Алиса Бридж. Адреса, к сожалению, нет». На следующий день, после возвращения Пауэрскорта и его встречи с Эдмундом де Курси, Джонни Фиджеральд, никогда не любивший рано вставать, сидел за поздним завтраком на Маркем-сквер.
Пауэрскорт только что рассказал ему о своей вчерашней беседе на Олд-Бонд-стрит.
«Вывод здесь может быть только один», — заявил Фиджеральд.
«Какой?»
«Такой, что Эдмунд де Курси или те, кто на него работает, и есть убийцы.
Они прячут где-то художника, производителя фальшивых Тицианов и Джорджоне. Для этой выставки на Олд Бонд-стрит до них доходят слухи о том, что Кристофер Монтегю вот-вот опубликует свою разоблачительную статью. Тогда они избавляются от Монтегю, но потом узнают, что его друг в Оксфорде, скорее всего, знаком с содержанием статьи. Его тоже отправляют на свидание с творцом. После этого можно будет вновь спокойно фабриковать подделки и наживаться на американских миллионерах.
«Мы должны кое-что сделать», — сказал Пауэрскорт, складывая газету в аккуратный прямоугольник. «Нужно отыскать одну молодую женщину, Алису Бридж. Она приходила с Кристофером Монтегю на венецианскую выставку. У тебя есть какие-нибудь мысли по этому поводу, Люси?»
Леди Люси улыбнулась. «Я прошу своих родственников, Фрэнсис, всех до последнего, если понадобится. Видишь, они тоже могут пригодиться».
Пауэрскорт рассмеялся. «Кстати сказать...» — внезапно он посерьезнел. «Вчера де Курси мне сказал кое-что интересное. Это было, когда я заговорил об их фамильном особняке в Норфолке. Я спросил, кажется, там никто не живет. А он, если не ошибаюсь, ответил так. Да, никто. Там сейчас никого. Ни единой живой души. Дом абсолютно пуст».
«Ну и что?» — спросила леди Люси.
«Как что?» Пауэрскорт был искренне удивлен тем, что его слушатели ничего не поняли. Он четырежды сказал одно и то же. «Никто, никого, ни единой живой души. Дом абсолютно пуст». «Зачем говорить это целых четыре раза? Он словно хотел, чтобы у меня не осталось никаких сомнений».
«Понятно», — сказал Джонни Фиджеральд. «Ты считаешь, что его дом вовсе не пуст?»
«Очень может быть. По-моему, тебе нужно съездить туда и взглянуть на де Курси Холл, Джонни. Осторожно, разумеется, очень осторожно. Посмотри, что там и как. А я займусь анализом сведений относительно местонахождения Алисы Бридж, которые будут поступать от родственников Люси». Утром Пауэрскорт неожиданно получил письмо от сэра Фредерика Ламберта.
«Я умираю», — говорилось в нем. «Конечно, все мы постепенно умираем, а мои дни уже сочтены. В ближайшее время я, наверное, вынужден буду перебраться в больницу. Пожалуйста, приходите навестить меня, пока я еще дома. У меня есть для вас кое-какая информация о художниках, подделывающих картины».
Подпись сэра Фредерика Ламберта была поставлена дрожащей рукой. Спеша к нему домой, Пауэрскорт надеялся, что не опоздает.
Пожилая сиделка в накрахмаленном белом халате провела Пауэрскорта в кабинет.
«Пауэрскорт», — сказал сэр Фредерик, с трудом поднимаясь со стула, чтобы пожать гостю руку. «Как славно, что вы пришли!»
«Вы хорошо выглядите, сэр Фредерик», — солгал Пауэрскорт. «Уверен, что вы скоро поправитесь и вернетесь к работе».
«У нас не так уж много времени, друг мой», — сказал Ламберт. «Эта сиделка злюка каких мало. Не понимаю, почему она не попросится на работу в тюрьму. Мне позволили провести с вами всего 15 минут».
Председатель Королевской академии достал из кармана пачку писем.
«Посмотрите на штампы», — сказал он. «С тех самых пор, как вы впервые пришли ко мне, я наводил справки о художниках, занимающихся изготовлением фальшивок. Я получил больше 60 ответов из всех ведущих музеев и от всех крупнейших специалистов в Европе. После отсева главных подозреваемых осталось двое. Первый — француз по имени Жан-Пьер Буало».
«Вы думаете, что мсье Буало мог снова взяться за дело?» — спросил Пауэрскорт, завороженно наблюдая за тем, как перед ним растет стопка писем с немецкими штампами.
«Нет, не думаю», — ответил Ламберт, неторопливо убирая из оставшихся писем русские, на штампах которых красовалась голова царя.
«А другой, он тоже француз?»
В кучке перед Ламбертом остались только итальянские письма.
«Другой?»
Сэр Фредерик заговорил медленнее. Похоже, начинало сказываться утомление.
«Нет, он англичанин. Довольно молодой, чрезвычайно талантливый. Не так давно он учился у нас, в Королевской академии. Потом поехал доучиваться в Рим. Кажется, он некоторое время работал
ведущих реставрационных мастерских Парижа. А ведь от реставрации до изготовления поддельных картин всего один шаг. Потом он исчез. Ходили слухи о том, что он играл и залез в долги, о его несчастном романе, о пьянстве. Но он буквально пропал без следа. Конечно, мог и умереть, но я в этом сомневаюсь.
«Вам известно его имя?» — спросил Пауэрскорт, загипнотизированный новым калейдоскопом штампов.
На изможденном лице сэра Фредерика, запавшими до предела щеками, возникло некое подобие улыбки. Так могло бы улыбаться привидение. «Его зовут Орландо Блейн. Очень обаятельный человек. Я ведь общался с ним, когда он учился в академии. Весьма способный, но с неустойчивым характером. Чувствовалось, что он в любой момент может сбиться с пути истинного».
«И никто из ваших информаторов не догадывается, где он сейчас?» — спросил Пауэрскорт.
«Никто не имеет об этом ни малейшего понятия. Могу я задать вам один вопрос, Пауэрскорт?» Его голос звучал все тише и тише. «Вы знаете, кто убил Монтегю?»
«Нет, сэр Фредерик, не знаю. Это очень сложное дело».
«Позвольте попросить вас об одном одолжении, Пауэрскорт. Вы можете найти ответ раньше, чем я уйду. Я не уверен, что узнаю все после смерти, если вы понимаете, о чем я. А умирать так и не узнав отгадки, ох, как не хочется». В глазах сэра Фредерика была написана мольба. Последняя мольба человека, которому осталось жить не больше месяца.
«Я сделаю все, что смогу, сэр Фредерик». Пауэрскорт поднялся и взял обе руки старика в свои. Очень холодные, на ощупь они походили на мрамор. «Поверьте, я буду стараться найти ответ изо всех сил. Надеюсь, что в следующий мой визит вы будете чувствовать себя лучше, чем сегодня. И в следующий раз я, возможно, скажу вам, кто убил Кристофера Монтегю». Шагая домой по мокрым улицам, на которые быстро опускались сумерки, Пауэрскорт думал, что теперь ему поставлены два предельных срока. Во-первых, он должен найти убийцу до того, как Хораса Алозиуса Бакли осудят за это преступление, приговорят к повешению и приведут приговор в исполнение. И во-вторых, он должен найти убийцу до того, как смерть настигнет председателя Королевской Академии сэра Фредерика Ламберта.
Коляска остановилась. Резкий ветер бил в лицо Имаджин Фоукс, пока ее вели к дому, которого она не могла видеть. Ее проводили в полутемную комнату с задернутыми шторами и потушенными лампами.
Там ее спутник очень аккуратно снял с Имаджин бинты и маску. «На ярком свету вашим глазам может быть больно с непривычки», — сказал он. «Лучше подождите здесь минут пять».
«Могу я пойти к нему?» — робко спросила она.
«Идите по лестнице и налево», — сказал провожатый. — До самого конца коридора. Там увидите перед собой дверь.
Идя по коридору, Имаджин проверяла двери, но все они были заперты. Из-под самой последней пробивался наружу скудный свет. — Орландо! — едва слышно позвала она. — Орландо!
Орландо Блейн обернулся. Он не верил тому, что видит. — Это правда ты, Имаджин? Он медленно пошел к ней по комнате. Ему не терпелось снять ее, но вместе с тем было боязно, что это видение у камина вдруг растает в ночи.
Я, любимый, — ответила она. Да, это правда я. Орландо, ты все еще меня любишь?
Конечно, люблю, — сказал он. Этот вопрос можно было не задавать. Ответ на него тебе известен. Он легонько поцеловал ее в губы.
«Фрэнсис! Фрэнсис! Кажется, я нашла ее!» Леди Люси вбежала в гостиную на Маркем-сквер.
Ее муж во весь рост, распростершийся на диване, изучал взглядом потолок. «Кого нашла Люси?» Он встал и чмокнул жену в щеку.
«Фрэнсис!» — сказала она. «По-моему, пора бы тебе догадаться».
«Пауэрскорт и вправду уже успел догадаться. Хорошо, я попробую, Люси. Ты нашла Алису Бридж». Ту молодую женщину, которая приходила на Венецианскую выставку вместе с Кристофером Монтегю.
Думаю, твои осведомители, иначе именуемые родственниками, донесли тебе, что в последнее время с ней творится что-то неладное.
Ты прав, сказала леди Люси. Я действительно нашла Алису Бридж. И мне действительно сообщили, что она в последнее время сама не своя. А откуда ты знаешь?
Это было только предположение. Скорт нанес визит Алисе Бридж, однако из-за присутствия ее матери разговор не клеился, а под конец и вовсе зашел в тупик. Пауэрскорту не удалось узнать ничего нового. Направляясь обратно на Маркем-сквер, Пауэрскорт гадал, насколько же близкими были отношения Алисы Бридж с погибшим искусствоведом. Он снова перебирал в памяти все обстоятельства этого дела и размышлял обо всех подозреваемых. Он думал о Декурси и Пайпере, которым смерть Кристофера Монтегю принесла столь очевидную выгоду. Думал о Родерике Джонстоне, чьи доходы наверняка значительно сократились бы, останься Монтегю в живых. Думал о винных бокалах и чайных чашках, которые убийца так тщательно мыл после каждого преступления. Думал о галстуке в комнате Томаса Дженкинса на Оксфордской Банбери-Роу. И решил поискать своего рода подкрепление в лице Уильяма Маккензи, следопыта, который работал с Пауэрскортом и Фиджеральдом еще в Индии и оказывал им помощь в нескольких расследованиях, проведенных на родине.
Утренний дождь на унылых просторах северного Норфолка сменился вечерним. Стоя за мольбертом, Орландо набрасывал на холсте контуры будущего Беллини.
Джонни Фиджеральд потихоньку прокладывал себе путь в Норфолкском лесу. Впереди уже маячила задняя стена особняка. Если подкрасться еще футов на 30, можно будет понять, населена ли эта часть дома. В бинокль ему была хорошо видна большая галерея на втором этаже. 5 огромных окон, некоторые с прикрытыми ставнями, выходящих в унылый заброшенный сад. У самого дальнего окна стояла девушка. В следующем не было ничего, только темнота. Ему почудилось, что в третьем окне видны очертания небольшого диванчика рядом с огромным камином. За четвертым окном в дальнем углу была дверь, а в пятом был человек перед мольбертом. Джонни не сомневался, что это мольберт. Неужели Пауэрскорт знал все с самого начала? Какое божественное откровение подсказало ему, что здесь, в этом глухом уголке под охраной стены из красного кирпича и нескольких неприветливых домишек, находится тот, в чьих руках может оказаться ключ ко всему расследованию. Вернувшись в свою гостиницу, Джонни Фиджеральд уселся перед окном и стал сочинять послание Пауэрскорту. Декурси Холл кажется пустым, но только кажется. 4 тюремщиков, возможно, бывшие военные. 2 пленника. Мошенник, подделывающий картины, молодой, не старше 30. Мисс-мошенник, красавица, на вид еще моложе. В доме замечены мольберт и множество картин. Рекомендую бежать от искусов большого города. Местная гостиница — гостеприимнейшая из обителей. Погода в Норфолке чудесная. Фиджеральд.
Кабинет Чарльза Огастаса Пью, адвоката обвиняемого Хораса Бакли, походил на храм, воздвигнутый во славу папок. Папки, одиночные стопками, перетянутые красными резинками и перевязанные черными лентами, были в строгом порядке разложены по полкам, занимающим 3 стены комнаты до самого потолка. За широким столом, тоже заваленным папками, сидел сам Пью. Ноги на столе, в зубах коротенькая сигара, которую он со вкусом попыхивал. «Так чем мы можем побить филистимлян?» — жизнерадостно осведомился он. На первом слушании мало что было сказано по существу. Много рассуждений насчет мотива, парочка свидетелей, которые видели его по дороге к Монтегю и на Банбери-роуд в Оксфорде.
«Монтегю могли убить самые разные люди», — сказал Пауэрскорт. «Сейчас главная проблема для меня в том, чтобы понять, кто из них это сделал. Сколько у нас осталось до суда?»
«Пожалуй, что конец следующей недели, самый реальный срок».
«Боже», — сказал Пауэрскорт. «Ладно, мистер Пью».
Приступим. Итак, список подозреваемых. Главное — заморочить присяжным голову, сбить их. Пусть думают, что любой приговор недостаточно обоснован. Номер первый. Эдмунд де Курси. Возможно, при соучастии своего компаньона, Уильяма Аларика Пайпера. Оба они торгуют произведениями искусства. Монтегю собирался опубликовать статью, где утверждал, что большинство картин с их выставки знаменитых венецианцев – подделки. А это очень плохо отразилось бы на финансовом положении галереи.
Пью согласно кивнул.
Номер второй. Продолжал Пауэрскорт. Родерик Джонстон, главный хранитель отдела итальянского возрождения в Лондонской национальной галерее. Благодаря своей статье Монтегю сделался бы главным экспертом по итальянской живописи в Британии, а то и по всей Европе. А Джонстон остался бы неудел. Между прочим, он уже много лет живет непосредством. Жена Мегера обожает покупать симпатичные особняки и роскошные виллы в холмах близ Флоренции. У Джонстона были очень веские причины для того, чтобы убрать Монтегю с дороги.
«А еще подозреваемые есть?» — осведомился Пью. «Не подумайте, мы с первыми двумя сможем здорово замутить воду. Только не знаю, хватит ли этого, чтобы оправдать нашего клиента».
«Есть еще», — отозвался Пауэрскорт. «Правда, насчет третьего я пока не настолько уверен, чтобы излагать вам подробности». Это всего лишь ощущение.
А конфиденциально вы можете мне его назвать? Никаких записей в блокноте, никаких упоминаний третьим лицам.
Пауэрскорт назвал имя.
Ю откинулся на спинку кресла и сцепил руки на затылке. «Господи боже, Пауэрскорт, — сказал он, — мне абсолютно ясно, почему это пришло вам в голову. Но вот как вы это докажете?»
Сегодня Орландо и Имаджин собирались убежать. Их план был таков — подождать, пока охранники лягут спать.
Потом вылезти из окна на веревке, сплетенной из простыней, и двинуться туда, где, по их представлениям, находится вокзал. Там можно сесть на утренний поезд, идущий на юг, и добраться до Лондона, где они будут в безопасности.
Тем временем Джонни Фиджеральд с Пауэрскортом, сделав огромный круг верхом, выбрались на длинную аллею, ведущую к Декурси-холлу.
Они спешились, привязали лошадей и на цыпочках двинулись вперед. Потом замерли, как вкопанные.
Зазвонил колокол, и не со стороны церкви, которая была ярдах в 200 слева от них, а из самого Декурси-холла, призрачные очертания которого маячили впереди.
Выждав минуту, они тронулись дальше.
«Ради всего святого, Фрэнсис! Что это за трезвон? Сейчас уже начало 12-го, — пробормотал Джонни, укрывшись за деревом.
«Очень сомневаюсь, что это созывает на вечернюю молитву, Джонни. Пойдем-ка туда, поглядим. По-моему, это сильно смахивает на общую тревогу. Не пожар?» — прошептал в ответ Пауэрскорт.
Джонни Фиджеральд повел своего друга к задней стене дома. В большой галерее свет не горел. «Смотри, Фрэнсис!» Фиджеральд указывал на крайнее окно. Оно было полуоткрыто. Сквозь снежную круговерть еле виднелась свисающая до земли самодельная веревка из простыней.
«Боже мой, Джонни!» — сказал Пауэрскорт. «Пташки улетели. Давай-ка пойдем за ними».
Первый этап побега прошел хорошо. Орландо слез по самодельной веревке и засмеялся, когда его ноги коснулись земли.
Имаджин сбросила сумку и соскользнула по связанным простыням вслед за ним.
Рука об руку, они двинулись в гору, одновременно пригибаясь под особенно свирепыми порывами ветра.
Вдруг они услыхали колокол.
«Боже мой!» — прошептал Орландо. «Это может означать только одно. За нами погоня. Давай поспешим».
Пауэрскорт заметил, что четверо мужчин перед ними рассредоточились и образовали нечто вроде латинской буквы «В». Каждый был примерно в 15 шагах от соседа. Вдруг в завывании бури вмешался посторонний звук.
В ночи прогремели два выстрела, а следом за ними по лесу раскатился могучий командный рык.
«Прекратить огонь! Чертов идиот!»
Одна из пуль угодила Орландо в ляжку. Она не задела кости, но из раны обильно полилась кровь, оставляя на снегу багровые пятна. Он кое-как дохромал до последней кучки деревьев перед открытым пространством.
«Что нам делать, как ты думаешь?» — спросила Имаджин в ужасе от мысли, что Орландо может истечь кровью здесь, в лесу, и ей придется тащить его труп обратно в дом на бесславные похороны.
«Я знаю, что это трудно, любимая», — сказал Орландо, морщась от боли, — «но, боюсь, нам придется вернуться, если, конечно, я смогу».
Кое-как хромая, спотыкаясь и время от времени падая, Орландо и Имаджин пустились в обратный путь к Декурси-холлу.
Пауэрскорт с Фиджеральдом остановились у каменной ограды усадьбы. «Но как, Джонни, стоит идти за ними?» — спросил Пауэрскорт.
«А почему бы и нет?» — отозвался Джонни, большой любитель всяческих погонь.
«Слушай, почему бы нам не сделать вот как? Ты продолжаешь следовать за нашими четырьмя друзьями, а я возвращаюсь к дому за лошадьми. Если найду художника, что ж, тем лучше».
«Отлично!» — согласился Фиджеральд.
Орландо Блейн лежал на диване в большой галерее.
Имаджин стояла около него на коленях и смывала с его ноги кровь, держа наготове чистый кусок материи для перевязки. В комнату проникал слабый свет, отраженный от снежного покрова снаружи.
И тут в коридоре послышались шаги. Они приближались. Дверь распахнулась. На пороге стоял высокий человек с курчавыми русыми волосами и синими глазами.
Прежде они никогда его не видели.
«Доброе утро, леди и джентльмены. Вы, человек, приблизился, чтобы осмотреть рану Орландо. Должно быть, Орландо Блейн. А вы, — он улыбнулся Имаджин, — должна быть его подруга. Нам нужно немедленно выбираться отсюда. Там, возле конюшен, у меня привязана пара лошадей. А зовут меня Пауэрскорт». Очень медленно маленькая кавалькада тронулась в путь. Спустя 15 минут компания добралась до главных ворот усадьбы.
5 минутами позже на фоне ближайшей рощицы материализовался человек. Он поднял руку, приказывая им остановиться. Это был Джонни Фиджеральд. Не так уж все здорово, Фрэнсис. Фиджеральд тяжело дышал. 2 охранника сторожат дорогу впереди, примерно в 0.5 мили отсюда. А другая пара отправилась на станцию. Думаю, лучше всего отвлечь их, Фрэнсис. Джонни Фиджеральд словно наслаждался происходящим. Побудьте здесь 10 минут, а я попробую заманить тех 2 парней в сторону от дороги. Когда услышите крик, гоните вперед изо всей мощи. И Джонни исчез в лесу.
Потом они услышали крик, единственный, но очень громкий. Пауэрскорт устремился вперед, подгоняя Имаджин. Беглецы быстро миновали критическую точку, где их поджидала засада. Пауэрскорт увлек их на маленькую тропинку, которая вела вдоль морского берега к гостинице.
Еще 20 минут, и Орландо распростерся на кровати Джонни Фиджеральда. Ночного коридорного отправили за доктором.
«Джонни, — сказал Пауэрскорт, когда, довольный успехом предприятия Фиджеральд, вернулся в гостиницу, — у меня появилась одна дурацкая идея».
«Ради бога, Фрэнсис! — взмолился Джонни Фиджеральд. — Сейчас 3:30 утра. Мы только что провели несколько идиллических часов в сердце снежной бури в компании с подстреленным Ромео, его подружкой и несколькими вооруженными личностями. И ты еще толкуешь о каких-то дурацких идеях. Ну, что ты там придумал?»
Пауэрскорт улыбнулся другу. «Картины, Джонни, я уверен, что они очень пригодились бы в зале суда. Как, по-твоему, ты смог бы извлечь их из дома?»
«Ах, куда тебе притащить эти чертовы картины, Фрэнсис?»
«Я считаю, — сказал Пауэрскорт, — что они должны воссоединиться со своим создателем, Орландо Блейном. Мне всегда казалось, что в моем загородном доме в Роксли не хватает парочки настоящих шедевров живописи». Спустя 2 дня Пауэрскорт уселся у дивана в гостиной, где отдыхал Орландо. В камине весело пылал огонь. Снаружи, засыпая лужайки Пауэрскортов, опять шел снег.
Имаджин села рядом с Пауэрскортом так, чтобы видеть Орландо.
«Мистер Блейн, я хочу расспросить вас о многих вещах. Некоторые из них могут подождать, Сегодня же меня интересует то, как вы получали инструкции. Механика этого дела, если вы понимаете, что я имею в виду.
Орландо помедлил, прежде чем ответить. Инструкции были разные, начал он, но все они передавались мне одним и тем же способом. Охранник приходил ко мне с письмом в руке. Он никогда мне его не показывал. Я не видел ни адреса на конверте, ни штемпеля. «Передайте Орландо», — читал он, — «чтобы он сделал то-то и то-то. Таково наше желание».
«Вы сказали, что инструкции были разные», — мягко напомнил Пауэрскорт. «Не могли бы вы описать их поконкретнее?»
«Пожалуйста», — откликнулся Орландо. Он снова помедлил. «В общем, инструкции были трех типов. Иногда мне присылали оригинал, Тициан или Джорджоне, а я должен был его скопировать».
«А инструкции второго типа?»
«Это была самая ловкая выдумка», — Орландо вдруг хохотнул. «Мне присылали фотографию какой-нибудь американской семьи из журнала. Я должен был написать английский портрет Гейнсборо или Рейнольдса, воспроизведя на нем внешность женщины или детей с этой фотографии».
«А последний тип?» Пауэрскорт понимал, что скоро силы у Орландо кончатся.
«Просто фальшивки. Утраченные и вновь найденные шедевры. Такое происходит постоянно. В последние дни я работал над пропавшим Джованни Беллини».
«У меня остался последний вопрос. Но прежде чем задать его, я попрошу вас выслушать одну историю». И он рассказал им об убийстве Кристофера Монтегю и о статье, которую тот писал перед смертью. О планах миссис Бакли, которая собиралась сбежать с Кристофером Монтегю в Италию. О Хорресе Алозиусе Бакли, арестованном после вечерней службы в Линкольнском соборе. И, наконец, о том, что суд над ним состоится в самое ближайшее время».
«Вы не считаете мистера Бакли виновным, не правда ли, лорд Пауэрскорт?» — спросила Имаджин.
«Нет, не считаю. Пока я не могу утверждать, что знаю имя убийцы. На суде мы можем сделать только одно — указать, что и у других людей были серьезные причины желать Монтегю смерти. Итак, Орландо, вот мой последний вопрос. Если я не найду настоящего убийцу до начала суда, вы согласитесь дать показания о том, что происходило в Норфолке? Не торопитесь с ответом. Сначала позвольте мне объяснить, к чему это приведет. Ваше имя будут мусолить во всех газетах. Вас будут повсюду хвалить или ругать в течение трех дней. Но то, что вы подделывали картины, запомнится навсегда. А это означает, что карьера в мире искусства, по крайней мере в Англии, будет для вас практически закрыто. Подумайте как следует», — сказал Пауэрскорт.
«Но если я не дам показаний, лорд Пауэрскорт», — сказал Орландо, «тогда этого беднягу могут повесить за то, чего он не совершал?»
«Да», — серьезно ответил Пауэрскорт.
«Послушайте, что я скажу, лорд Пауэрскорт». Орландо сел прямо, глаза у него горели. «Даже у мошенниц понятия о чести. Я не смогу спокойно смотреть, как беднягу лишают жизни только потому, что я промолчал. Если вы этого хотите, я с радостью дам показания».
И тут они услышали голос, разнесшийся по всему дому.
«Продаются старые мастера!» — кричал кто-то. В комнату, держа под мышкой несколько свернутых холстов, вошел Джонни Фиджеральд с собственной персоной.
Орландо Блейн и его подделки воссоединились в Роксли-Холле, загородном особняке Пауэрскорта. Холодным туманным утром все собрались в зале Лондонского королевского суда. Вызывается настоятель собора Оливер Моррис.
«Я, Оливер Моррис, находясь на свидетельском месте, торжественно клянусь говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды».
«Вы проводили вечернюю службу в Оксфорде 9 ноября сего года?» — спросил Пью.
«Да, проводил».
«Уважаемый настоятель, я прошу вас внимательно посмотреть на человека, сидящего на скамье подсудимых. Пожалуйста, не торопитесь».
Пью сделал паузу, и священник пристально посмотрел на Бакли. Тот ответил ему невозмутимым взглядом.
«Этот человек был в тот день среди ваших прихожан?»
«Да, был».
«Можете ли вы сказать суду, когда впервые его увидели?»
«Я сказал бы, что впервые заметил его примерно в 5 минут 6. Он сидел недалеко от мест предназначенных для певчих.
А после службы вы его видели?
Да, видел. У меня есть обычаи приглашать желающих из числа прихожан к себе в дом и угощать их чаем с сэндвичами или стаканчиком хереса на выбор. Мистер Бакли принял мое приглашение. Он покинул мой дом около 7.
И последний вопрос к вам, сказал Пью. Я полагаю, вы хорошо знаете Оксфорд. Не могли бы вы сказать нам, сколько времени займет у такого человека, как мистер Бакли, путь от железнодорожного вокзала до Бантери-Роуд?
Около 25 минут, твердо ответил настоятель.
Благодарю вас, уважаемый настоятель. У меня все. Вы Пол Лукас, в настоящее время обучающийся на последнем курсе Оксфордского Гибл-колледжа.
Да, ответил юноша.
Кроме того, мистер Лукас, продолжал Пью, вы являетесь крестным сыном нашего подзащитного мистера Хораса Алойзиуса Бакли. Не могли бы вы рассказать суду о его визите к вам, имевшем место вечером 9 ноября сего года, в тот самый день, как мне хотелось бы напомнить членам жюри присяжных, когда произошло убийство Томаса Дженкинса?
Конечно, сэр, Пол Лукас собрался с духом. А мой крестный отец пришел ко мне в Кибл приблизительно минут в 25-го. Он сказал, что хочет посетить вечернюю службу. Мы вместе выпили чаю. Он покинул меня без четверти 5. Ему пора было идти в собор. Я помню точное время, поскольку мистер Бакли сказал что-то вроде: «Ну вот, уже без четверти 5, надо отправляться».
Вызывается старший инспектор Уилсон.
Мистер Уилсон, я хотел бы еще раз, если позволите, напомнить присутствующим, как обвинение представляет себе перемещение мистера Бакли по Оксфорду, мягко сказал Пью. В заключении патологоанатома говорится, что Томаса Дженкинса убили, скорее всего, между 4 и 7 часами вечера. В ваших первых показаниях сообщается, что мистера Бакли видели на железнодорожном вокзале примерно без 4:10. А в ваших вторых свидетельских показаниях говорится, что его видели в конце Банбери-Роуд, где жил Томас Дженкинс, в 4:45 или чуть раньше. Это верно?
Да, сэр.
Пожалуйста, поправьте меня, если я ошибусь, старший инспектор добродушно сказал Пью, развернув перед присяжными карту Оксфорда. Значит, вот здесь мистер Бакли находился чуть раньше 4. Он указал на вокзал. Затем он двинулся по этой красной линии. Карандаш Пью заскользил по карте. Сюда, на Банбери-Роуд. Он прибыл примерно в 4:45. Дом 55 по Банбери-Роуд находится на некотором удалении от ее конца. Как вы полагаете, чтобы дойти туда, потребуется еще минут 10?
Что-то вроде того, сказал старший инспектор.
Таким образом, старший инспектор мистеру Бакли потребовалось бы 10 минут, чтобы добраться до номера 55, потом, скажем, еще минут 10, чтобы покончить с мистером Дженкинсом, и еще 10, чтобы вернуться обратно, конец Банбери-Роуд. Это дает нам 4:45. Однако из показаний мистера Лукаса нам известно, что между 4:20 и 4:45 мистер Бакли пил чай в Кибле. Не соблаговолите ли вы объяснить, как подзащитный мог находиться в 2 разных местах в одно и то же время?
Старший инспектор Уилсон замешкался с ответом.
Пью почувствовал краткий прилив победного ликования.
Обвинение утверждает, что в тот день подсудимый убил мистера Дженкинса, наконец сказал Уилсон, чувствуя, как его лицо наливается краской.
Но когда же именно, старший инспектор? Когда? Вот в чем вопрос. Давайте окончательно проясним перед присяжными все.
все, что касается остальных перемещений мистера Бакли по Оксфорду 9 числа предыдущего месяца. Без четверти пять, как сообщил нам мистер Лукас, Бакли покинул его. Вскоре он добирается до собора. Вся дорога, по словам настоятеля Морриса, занимает около 20 минут. И действительно, вскоре после пяти мистер Бакли уже в соборе, и настоятель видит его среди своих прихожан. Настоятель только что сказал нам, что подсудимый покинул его дом при соборе незадолго до семи. А семь часов, по мнению врачей, это самое позднее время смерти. За столь короткий срок добраться до квартиры мистера Дженкинса смог бы разве что ангел Господень.
Вызывается Родерик Джонстон.
Родерик Джонстон с трудом втиснулся на свидетельское место. Он башней возвышался над всеми, кто присутствовал в зале.
Вы, Родерик Джонстон, главный хранитель отдела возрождения Национальной галереи? — спросил Пью невыразительным голосом.
— Да, это я, — прокатился по залу звучный голос Джонстона.
— По моим оценкам, мистер Джонстон, — продолжал Пью, — одно только жалование в галерее не может обеспечить такой образ жизни, какой ведете вы. У вас дорогой особняк на берегу реки, вы часто ездите за границу. Не могли бы вы сообщить суду, каков главный источник ваших, так сказать, дополнительных доходов?
«Я написал несколько книг», — с вызовом ответил Джонстон. «Еще помогаю устраивать выставки».
«Будьте добры, скажите, занимаетесь ли вы определением авторства картин?» И Пью одарил свидетеля лучезарной улыбкой.
«Да, занимаюсь».
«Скажите мне, мистер Джонстон, не обращались ли к вам недавно с просьбой провести экспертизу картины Рафаэля?»
«Да, обращались».
«Угу. И вы сказали, что картина подлинная, мистер Джонстон?»
«Сказал», — отозвался Джонстон с таким видом, словно ему очень хотелось очутиться где-нибудь в другом месте.
«Будьте добры, сообщите суду, за какую сумму был продан этот Рафаэль?»
«По-моему, за 85 тысяч фунтов», — сказал Джонстон.
«И каково было ваше вознаграждение за то, что вы определили авторство картины?»
«Я не уверен, что помню точную цифру», — начал Джонстон.
«Я напомню вам», — сказал Пью, — «ваше вознаграждение составило 12,5% от 85 тысяч фунтов. Иными словами, 10 625 фунтов звонкой монетой. И все это только за то, что вы посмотрели на картину и сказали, что она подлинная. Я хотел бы подчеркнуть, мистер Джонстон, что если бы Кристофер Монтегю остался в живых, вы утратили бы положение ведущего специалиста по определению авторства картин. Он заменил бы вас, и ваши дополнительные гонорары, эти сказочные вознаграждения за экспертизу немногочисленных шедевров, перестали бы к вам поступать. Вы потеряли бы свой главный источник доходов, не так ли? У меня больше нет вопросов, милорд».
Судья объявил перерыв. По его окончании присяжных, вернувшихся на последнее перед выходными заседание, ждал весьма необычный сюрприз. Прямо у стола судьи стояли два мольберта, хорошо видные и со скамьи для членов жюри, и со свидетельского места.
На свидетельское место был вызван Эдмунд де Курси. Чарльз Агастес Пью поднялся со стула, держа в руках целый ворох бумаги. «Вы, Эдмунд де Курси, один из совладельцев галереи де Курси и Пайпера на Олд Бонд-стрит».
«Да, это я».
«Вы также являетесь владельцем де Курси Холла в графстве Норфолк».
«Да». Де Курси не сводил взгляда с пустых мольбертов.
«Скажите мне, мистер де Курси, вы были осведомлены о содержании статьи, над которой Кристофер Монтегю работал перед смертью? Статьи, где утверждалось, что едва ли и не большинство картин на вашей выставке фальшивки».
«Да, был».
«Как вы полагаете, какие последствия вызвала бы публикация этой статьи? Наверное, это плохо отразилось бы на делах вашей фирмы».
Боюсь, что так, — начал Дрем.
Представляется ли вам существенным, мистер де Курси, что все записи Монтегю были удалены из его стола так, что никто до сих пор так и не увидел текста пресловутой статьи? Разве это неблаготворно сказалось на делах вашей фирмы?
Что ж, это и впрямь было нам на руку, — признал де Курси.
Скажите, мистер де Курси, Пью был сама любезность. Были ли среди экспонатов вашей выставки подделки или копии? Не торопитесь с ответом. Вспомните, что вы приведены к присяге, мистер де Курси.
Насколько нам известно, — начал де Курси, — все картины были подлинными.
Вы в этом уверены, мистер де Курси? Чарльз Агастес Пью посмотрел прямо в глаза де Курси. В зале стояла полная тишина.
Уверен. Быстро моргая, ответил де Курси.
Милорд, — сказал Пью, поворачиваясь к судье, — я хочу представить суду вещественное доказательство номер один.
Служители внесли в зал картину в золоченой раме. Носильщики осторожно установили ее на мольберте, ближайшем к свидетельскому месту. В центральный уголовный суд пожаловал довольно угрюмый венецианский аристократ, почти 400 лет от роду. На нем был голубой камзол и наброшенный на плечи синий плащ. Грудь его украшала великолепная золотая цепочка. Он бесстрастно посмотрел на жюри. Жюри в ответ на него. Судья водрузил на нос другие очки и внимательно изучил своего нового гостя.
Пью подождал, пока уляжется волнение, и лишь потом заговорил снова. «Вы узнаете эту картину?» — спросил он у де Курси.
«Да», — сказал де Курси. «Это мужской портрет Тициана».
«Не будете ли вы так любезны, — снова обратился он к служителям, — принести сюда вещественное доказательство номер два?»
Вскоре на соседнем мольберте появилась вторая картина, тоже в золоченой раме и таких же размеров. На присяжных воззрился тот же самый венецианец в том же камзоле, том же плаще и с той же цепочкой на груди.
Эдмунд де Курси побледнел. «Узнаете ли вы эту картину?» — спросил Пью у де Курси.
«Да», — последовал ответ. «Это мужской портрет Тициана».
«И которая же из двух этих картин подлинная?» — твердым голосом произнес Пью.
«Та, что слева», — прошептал де Курси.
«Я не уверен, что присяжные вас расслышали, мистер де Курси», — сказал Пью. «Не могли бы вы повторить погромче?»
«Та, что слева», — повторил де Курси более громким голосом.
«Нет», — твердо сказал Пью. «Оригинал стоит справа». Он опять повернулся к служителям. «Прошу вас, унесите подлинник и оставьте нам копию. А по дороге обратно захватите с собой вещественное доказательство номер три».
На сей раз на мольберте появился рисунок. Вместо очередного знатного венецианца зрители увидели красавицу, сидящую на фоне выдуманного пейзажа с великолепным закатом. На ней было длинное платье, не спадающее красивыми складками. Маленькие руки сложены на коленях, а на голове ее красовалась шляпка с самыми роскошными и изысканными перьями, какие только могли раздобыть лондонские модистки конца XVIII века.
«Вы узнаете этот рисунок?» — спросил Пью.
«Некоторое время де Курси изучал полотно. Похоже на Рейнольдса, на сэра Джошуа Рейнольдса», — сказал он наконец.
«Позвольте мне освежить вашу память». Пью порылся в своих бумагах. «Вот последний набросок картины, который называется, если не ошибаюсь, «Клариса, леди Ланчестер». Сама же картина, мистер де Курси, была недавно продана вашей собственной галереей некоему богатому американцу по имени Льюис Блэк за сумму, превышающую 10 тысяч фунтов. Разве не так?»
«Так», — промямлил де Курси.
«Послушайте меня, мистер де Курси, вы были совершенно правы, когда сомневались в подлинности этого Рейнольдса. Если говорить коротко и ясно, это подделка. Больше того, господа присяжные заседатели, теперь Пью смотрел скорее на жюри, чем на свидетеля, сей набросок и фальшивый Тициан, которого мы только что видели, были созданы в вашем собственном доме, мистер де Курси, в Норфолкском де Курси-холле. Вы устроили там мастерскую по изготовлению подделок. Неудивительно, что смерть Кристофера Монтегю сыграла вам на руку. Все, что я сказал, чистая правда. Не так ли,
Ответ де Курси был ошибкой. Вы не сможете доказать ни единого вашего слова.
Пью мигом повернулся де Курси, его движение было резким, как удар хлыста. Он посмотрел на него и повысил голос так сильно, что его, наверное, было слышно даже на улице. «Прошу прощения, мистер де Курси, но я вынужден вам возразить. Я могу доказать свои слова. Все до единого. Человек, который изготавливал для вас фальшивые картины, находится сегодня в этом зале. Будьте любезны, встаньте, мистер Орландо Блейн».
В зале суда поднялось нешуточное волнение. Примерно 80 пар глаз со всех сторон устремились на стройную, изящную фигуру Орландо Блейна.
«Ваша честь», — Пью снова понизил голос. «С вашего позволения, я попросил бы мистера де Курси на время покинуть свидетельское место. Мне хотелось бы задать несколько вопросов мистеру Блейну».
Орландо медленно подошел к судейскому столу. Этот человек, занимавшийся обманом в храме искусства, изготавливавший фальшивые копии знаменитых шедевров, обещал говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды. Поверят ли ему присяжные?
«Вы, Орландо Блейн, до недавнего времени проживавший в де Курси Холле в Норфолке?» — спросил Пью.
«Да, это я».
«Расскажите, пожалуйста, суду, как вы провели последние месяцы?»
«Меня наняли, чтобы копировать работы старых мастеров и писать новые картины, или, если вам угодно, фальшивки в их стиле для продажи богатым американцам».
«Вы с самого начала знали, на кого работаете?» — спросил Пью.
«Нет», — ответил Орландо, — «но теперь знаю».
«И на кого же?»
«Я полагаю, что моими нанимателями были владельцы фирмы «Де Курси и Пайпер», сэр», — сказал Орландо Блейн.
«Почему вы так в этом уверены?» — продолжал Пью.
«Из-за Тициана», — сказал Орландо. «Его оригинал прислали ко мне в Норфолк. Эскиз портрета Клариссы, леди Ланчестер, якобы исполненный Рейнольдсом, моих рук дело. Я же написал и саму картину Клариссы, леди Ланчестер в стиле Рейнольдса, затем проданную фирмой де Курси и Пайпер одному американцу-миллионеру. Я получил фотографию мистера Блэка с семьей, вырезанную из американского журнала. Мне было велено написать в стиле Гейнсборо или Рейнольдса портрет женщины, похожей на супругу мистера Блэка, изображенной на этой фотографии».
«Если бы статья Кристофера Монтегю, о которой мы уже так много слышали, была опубликована, как это повлияло бы на вашу работу?»
«Я уверен, это положило бы конец производству фальшивых картин», — сказал Орландо. «Каждую картину, выставленную на продажу в галерее де Курси и Пайпер, стали бы изучать с лупой. Владельцы галереи просто не посмели бы поддерживать фабрикацию подделок в таком масштабе, какими бы удачными ни были эти подделки».
«Таким образом, мистер Блейн», — тон Пью был добродушно ободряющим, — «если бы статью опубликовали, поток фальшивок вскоре должен был бы иссякнуть. Но в отсутствие этой статьи маленький золотой прииск на севере Норфолка продолжал бы функционировать. Вы по мере своих сил производили бы для фирмы де Курси и Пайпер подделки, а они продолжали бы продавать их легковерным американцам за большие, порой прямо-таки огромные суммы. Пропажа статьи гарантировала дальнейшее обогащение де Курси и Пайпера. Я прав?»
«Правы, сэр». Орландо Блейн осторожно кивнул.
«Вопросов больше нет», — сказал Пью. Сев на место, он как следует глотнул из стакана холодной воды, чуть сдобренной джином.
«Повторно вызывается Эдмунд де Курси».
Эдмунд де Курси неохотно вернулся на свидетельское место. Он был бледен, как мел.
На несколько мгновений в зале наступила глубокая тишина.
«Я хочу подчеркнуть, мистер де Курси, что у вас был мотив для убийства Кристофера Монтегю», — безжалостно сказал Пью. «Так это вы убили Кристофера Монтегю?»
«Я его не убивал», — сказал Эдмунд де Курси.
Субботу поздно вечером, да нельзя усталый, но торжествующий следопыт Уильям Маккензи явился к Пауэрскортам на Маркинсквер и обнаружил хозяина дома, лежащим на диване в гостиной среди вороха газет.
«Уильям!» Пауэрскорт встал и пожал Маккензи руку. Что-то в лице друга подсказало ему, что он принес хорошие вести. Что новенького? Есть результаты?
«Думаю, есть. И неплохие. Я предположил, что интересующий нас человек не стал бы делать известное приобретение в непосредственной близости от дома», — начал Уильям Маккензи. «Его могли бы увидеть или узнать, когда он входил в магазин или покидал его. Затем мне пришлось выбирать наугад, милорд. Он мог бы воспользоваться подземной железной дорогой, что с его точки зрения было гораздо безопаснее. Ближайшая для него станция находится на Дистрикт-Лайн, и я забирался все дальше и дальше от места проживания интересующего нас лица. Сегодня утром, в самый последний момент, можно сказать, я нашел то, что мы искали в Ричмонде, на конечной станции Дистрикт-Лайн, если двигаться по ней в западном направлении. Интересующее нас лицо дважды посетило этот магазин неподалеку от станции Ричмонд. Первое посещение имело место за 2 дня до убийства Кристофера Монтегю, второе произошло непосредственно накануне убийства Томаса Дженкинса.
«Согласен ли владелец магазина явиться в суд?» — спросил Пауэрскорт. «Даст показания?»
«Даст, милорд, не обещал».
В понедельник, 10:20 утра, в кабинет Чарльза Агастаса Пью ворвался взъерошенный Джонни Фиджеральд. Пью беседовал с Пауэрскортом, пристегивая золотую цепочку и в последний раз поправляя парик. Фиджеральд сунул ему в руку 2 бумажных листка. «Это насчет Италии», — сообщил он, дико озираясь вокруг в поисках кофе. «Кое-что узнал у итальянских корреспондентов здесь, в Лондоне, а остальное — у человека, который работал лакеем в римском доме». Пью быстро проглядел бумаги и аккуратно присовокупил их к пачке своих документов. «Спасибо», — сказал он, — «очень ценное дополнение». Даже Чарльзу Агастасу Пью, ветерану, наблюдавшему в суде не одну драму, сегодня утром было слегка не по себе.
«Вызывается миссис Бакли».
«Миссис Бакли, простите меня, если я затрону некоторые подробности вашей дружбы с Кристофером Тегю».
На Розалинде Бакли было длинное темно-серое платье и маленькая черная шляпка. Эти цвета шли ей, она походила на вдову в трауре.
«Вы познакомились с Кристофером Монтегю примерно 3 месяца до его смерти. Это так?»
«Да», — твердо ответила Розалинда Бакли.
«Напомните нам, пожалуйста, какие совместные планы вы строили на будущее». Голос у Пью был прямо-таки шелковый. Точно он беседовал с миссис Бакли не в зале суда, а за столом на званом ужине.
«Мы хотели уехать в Италию», — сказала она. «Кристофер, то есть мистер Монтегю, собирался писать там книги».
«Вы собирались жить там, не обвенчавшись? По крайней мере, до тех пор, пока жив ваш супруг?»
«Да», — ответила Розалинда Бакли, уставившись в пол перед свидетельской кафедрой.
«Пока у меня больше нет вопросов к миссис Бакли. С вашего разрешения, милорд, я хотел бы вызвать на свидетельское место миссис Алису Бридж».
Судья кивнул и принялся вертеть в руках перо.
«Я, Алиса Бридж, торжественно клянусь, что показания, которые я собираюсь дать, правда, вся правда и ничего, кроме правды».
«Мисс Бридж», — начал Пью, — «я полагаю, вы тоже дружили с Кристофером Монтегю?»
Девушка чуть покраснела. «Да».
«И сколько же продолжалась ваша дружба?»
«Немногим больше 4 месяцев».
«Ага. Можно ли сказать, что вы с мистером Монтегю состояли в интимной связи, что вы были любовниками?» Пью произносил слова неторопливо, не сводя глаз с присяжных.
«Да, можно», — гордо ответила Алиса Бридж, с вызовом посмотрев на Розалинду Бакли в ее сером, почти траурном платье.
«Мне нет нужды напоминать вам, мисс Бакли, что вы находитесь под присягой». Пью помедлил, чтобы присяжные не пропустили мимо ушей его следующий вопрос.
Просил ли он вас выйти за него замуж?
Алиса Бридж не медлила ни секунды. Да, сэр, просил. Мы собирались обвенчаться.
И последний вопрос к вам, мисс Бридж. Пью ласкал ее взглядом, а пальцы его правой руки исполняли на мантии очередной воображаемый фортепианный концерт. Как вы полагаете, мистер Монтегю рассказал о ваших отношениях миссис Бакли?
Да, рассказал, ответила девушка.
Откуда у вас такая уверенность? Поинтересовался Пью.
Мистер Монтегю показывал мне отрывки из ее писем. Она назвала его предателем, жаловалась, что теперь ее жизнь погублена.
Благодарю вас, мисс Бридж. Больше вопросов нет.
Ну вот, подумал Пью, теперь предстоит самое трудное.
На место свидетеля вновь была вызвана миссис Бакли.
Миссис Бакли, вы слышали показания мисс Бридж? Все это правда?
Наступило долгое молчание.
Наконец Розалинда Бакли заговорила. «Нет», — тихо сказала она.
«Значит, нет», — спросил Пью, пристально наблюдая за жюри. «Вы уверены?»
Снова молчание. Потом слова хлынули потоком.
«Это правда и неправда. Я знала, что Кристофер, то есть мистер Монтегю, встречается с другой, с ней». Она остановилась и, обведя публику взглядом, вперила его в Алису Бридж. «Я знала, что это просто увлечение. Это пройдет. Может быть, я действительно писала ему какие-то письма, не помню. Я знала, что в конце концов он ко мне вернется».
«А если бы он не вернулся, миссис Бакли?»
«Я знала, что в конце концов он вернется».
«Вы проживали в Риме в период, когда вам было от 18 до 20 лет, миссис Бакли. Это так?»
«Да», — ответила Розалинда Бакли. Она вдруг стала выглядеть очень-очень испуганной.
«И на протяжении почти целого года в римском обществе происходили весьма скандальные события. Надеюсь, вы простите меня, миссис Бакли, если я коротко проинформирую суд о подробностях». Пью сделал паузу и как следует глотнул из стакана. «Некий молодой аристократ по имени Антонио Виварини, представитель одного из древнейших римских родов, был найден мертвым у подножия испанской лестницы. Стало известно, что он планировал совершить побег с женой высокопоставленного чиновника из Ватикана. Затем он нарушил данное ей обещание, так как познакомился с наследницей огромного состояния и решил тайно обвенчаться с ней. Скандал продолжался очень долго, потому что полиция никак не могла найти убийцу. Ходили слухи, что полиция подкуплена то ли отцом наследницы, то ли Ватиканом, неважно кем именно. Помните ли вы, миссис Бакли, кому в конце концов предъявили обвинение в этом убийстве?»
У миссис Бакли был такой вид, словно ей очень хотелось сбежать. «Жене чиновника», — с трудом выговорила она. «Обвинение предъявили жене чиновника из Ватикана».
«А помните ли вы, миссис Бакли, как был убит Антонио Виварини?»
«Его удавили», — прошептала она.
Пью подошел к столу, на котором лежали вещественные доказательства. «Чем именно?» — громко спросил он.
Пауза тянулась почти бесконечно. «Струной от фортепиано», — пробормотала она.
«Вызывается мистер Сэмюэл Мортон».
«Вы Сэмюэл Мортон, владелец магазина музыкальных инструментов в Ричмонде?»
«Да, это я».
«Мистер Мортон, есть ли здесь, в зале, человек, которому вы продавали фортепианные струны хотя бы однажды в течение 2-3 последних месяцев? Не торопитесь, подумайте».
Мортону не понадобилось на раздумье минуты. «Есть, сэр».
«Будьте добры», — произнес Пью. «Покажите нам этого человека».
Мортон указал прямо на Розалинду Бакли. «Вот эта дама, сэр», — ответил он, — «в черной шляпке».
«Она приходила Один раз? Или таких визитов было несколько?
Сэмюэл Мортон вынул из кармана блокнот. Я всегда записываю даты покупок, сэр. Он полистал блокнот. Впервые она пришла 4 октября, сэр. А потом 6 ноября сказал, что ей нужно еще.
Позвольте мне напомнить уважаемым членам жюри, милорд. Голос Пью был чрезвычайно ровным и размеренным. Что 4 октября... Это день накануне убийства Кристофера Монтегю. Он чуть помедлил. А через 3 дня после 6 ноября был убит Томас Дженкинс.
Повторно вызывается миссис Розалинда Бакли.
Я хочу предложить вам одну гипотезу, миссис Бакли. В голосе Пью слышалось больше печали, чем гнева, словно он искренне сочувствовал свидетельнице. Мне думается, что вы были рассержены, более чем рассержены, когда узнали, что Кристофер Монтегю бросил вас ради более молодой женщины, женщины, с которой он мог соединиться священными узами церковного брака, женщины, которая, уж простите меня, могла стать матерью его законных, а не внебрачных детей. Мне думается, что вы вспомнили подробности той сравнительно недавней трагедии в Риме, когда отмщение совершилось с помощью фортепианной струны. Мне думается, что вы действительно отправились в Ричмонд и приобрели там это роковое орудие. Вечером в день убийства вы, как я предполагаю, пришли в квартиру Кристофера Монтегю, где так часто бывали в прошлом. Итак, миссис Бакли, в тот вечер вы вошли в квартиру своего возлюбленного, открыв дверь собственным ключом. Мне думается, вы приняли меры предосторожности, чтобы обеспечить успех своему замыслу. Полиция нашла в кухне Монтегю 2 чисто вымытых бокала из-под вина. Женщина, которая вела у него хозяйство, их не мыла. Сам Монтегю не имел привычки мыть за собой бокалы. Я подозреваю, что вы добавили в вино опиум или какое-нибудь другое подобное средство, чтобы вызвать у хозяина квартиры сонливость и лишить его способности к сопротивлению. Затем вы убили Кристофера Монтегю. Вы забрали из его стола все бумаги, чтобы сбить с толку следствие. Кроме того, вы забрали с полок книги, которые могли бы подсказать, чему была посвящена его последняя статья, та самая, о подделках на Венецианской выставке. Полиция должна была предположить, что убийство тесно связано с тем, над чем Монтегю работал накануне своей гибели.
Присяжные в немом изумлении внимали адвокату.
«Мне думается, миссис Бакли, — возобновил Пью свою обвинительную речь, — что вы сочли необходимым совершить и второе убийство. Возможно, в тот вечер Томас Дженкинс был в Лондоне и столкнулся с вами после убийства Монтегю. А может быть, вы думали, что он вас подозревает, и не были уверены, станет ли он держать рот на замке. Вероятно, вы опасались, что он выдаст вас полиции. И тогда вы снова поехали в Ричмонд и приобрели там вторую фортепианную струну. Итак, миссис Бакли, полагаю, что вы отправились в Оксфорд, прихватив с собой не только струну, но и один из галстуков вашего мужа. Вы бросили его там на месте преступления, чтобы в убийстве Томаса Дженкинса обвинили вашего собственного мужа. И там тоже были обнаружены 2 вымытые чашки. Это позволяет нам предположить, что и мистеру Дженкинсу вы подсыпали в чай опиум или нечто подобное. Вы забрали у него из стола бумаги с той же целью, с какой очистили стол Кристофера Монтегю. А именно, надеясь сбить с толку следствие. Полагаю, миссис Бакли, что вы виновны в обоих этих убийствах. Я прав.
Единственным, что нарушало тишину в зале, были рыдания, доносящиеся со свидетельского места.
Пью вынул большой белый платок и протянул его свидетельнице. «Соберитесь силами, миссис Бакли», — сказал он. «Вам нужно ответить всего на один вопрос. Я снова заявляю, что вы совершили оба этих убийства. Это правда?» «Я спрашиваю еще раз, миссис Бакли». Теперь Пью говорил с ней так, будто утешал плачущего ребенка. Это правда.
Розалинда Бакли подняла взгляд на судью.
Я должна ответить на этот вопрос, милорд.
Судья Браун хорошо знал законы. Вы не обязаны обвинять себя, миссис Бакли. Твердо сказал он. У вас есть право хранить молчание, если хотите.
Розалинда Бакли опустила глаза. Еще раз вытерла их платком. Да, наконец прошептала она. Все это правда.
Вдруг со скамьи подсудимых раздался крик.
Нет!
Пускай Хорас Бакли и не хотел умирать, но в этот момент он не чувствовал ничего, кроме всеподавляющей жалости к жене.
Нет, нет!
Закричал он.
Это неправда, неправда! Это я их убил обоих! Пожалуйста, верьте мне!
Тишина в зале! «Уведите обвиняемого! Заприте его!» — закричал судья Браун.
Миссис Бакли была в полуобмороке.
Судья в очередной раз поднял свой молоточек и яростно обрушил его на стол. «Заседание откладывается до 3 часов дня», — объявил он.
Без четверти 3, за 15 минут до открытия очередного заседания, зал суда был уже полон. Без 5:03 в дверях показались присяжные. Они не спеша уселись на скамью для жюри. 2 минуты спустя свои места заняли 2 юристов. У обоих был весьма торжественный вид.
«Уважаемые члены жюри!» — начал судья Браун, глядя на 12 добропорядочных граждан. «Наше дело оказалось весьма необычным. Благодарю вас за то внимание и терпение, которое вы проявили, выслушивая свидетелей. Однако неожиданности еще не кончились». Судья Браун сделал паузу и полистал лежащие перед ним бумаги. «Сегодня в перерыве представитель Ее Величества сообщил мне, что корона снимает с подсудимого свои обвинения. Впрочем, вердикт по этому делу все же должен быть вынесен». А именно, обвинение в убийстве. Если бы жюри присяжных решило, что он виновен, моим печальным долгом было бы вынесение ему приговора, предусмотренного законодательством. Подсудимого ждала бы неминуемая смерть через повешение. Хотя обстоятельства нашего дела за последние несколько часов изменились самым кардинальным образом, мы по-прежнему обязаны следовать установленной процедуре. Мистер Бакли должен испытать на себе всю справедливость наших законов. Крайне важно, чтобы обвинение с него было снято по всей форме, чтобы он мог покинуть этот зал без малейшего пятна на своей репутации. Итак, я прошу вас выйти и обсудить вердикт. Мой вам совет — вынести решение в пользу обвиняемого. Я прошу вас удалиться в комнату для совещаний.
Присяжные двинулись к двери. Прошло 5 минут, потом 10, 15 минут.
Ожидание становилось для Пауэрскорта невыносимым.
Наконец присяжные вереницы потянулись обратно на свои места. Под обеспокоенным взглядом старшины жюри секретарь зачитал обвинение.
Хорас Алоизиус Бакли обвиняется в убийстве мистера Кристофера Монтегю, а также в убийстве мистера Томаса Дженкинса. Каково мнение присяжных? Виновен подсудимый или невиновен?
Прежде чем ответить, старшина присяжных выдержал долгую паузу.
«Невиновен», — сказал он.
«Мистер Бакли», — звучно произнес судья, — «вы свободны. Вы можете покинуть зал с абсолютно чистой совестью и незапятнанной репутацией».
Дэвид Диккенсон. «Покушение на шедевр». Радиоспектакль, часть 2. Режиссер-постановщик Владимир Шведов, композитор Михаил Антал. В ролях Василий Бочкарев, Геннадий Фролов, Александр Быков и Надежда Перцева.
Театр FM. Театр FM. С Мариной Богдасарян.